Кто первый раз сегодня на нашей лекции, поднимите, пожалуйста, руки. О, у нас много гостей. Всем удобно? Кто на подоконнике, кто на полу? Все же начну, наверное. Если мы будем внимательно сидеть тихо, то будет слышно, я надеюсь. Итак, наша тема сегодняшняя семейная, что вызывает очень острый интерес сегодня у всех по всему миру. А почему? Потому что есть необходимость. Мы должны знать не только, как выживать, но и жить полноценно. Мы чувствуем это, что нам нужна полноценная жизнь, изобилие во всех отношениях. Собственно, и все начинается с семьи. И поддерживается семьей. Это главный уклад всего общества мира. Семья. Семья. От культуры семьи зависит все остальное. Зависит настоящее сейчас и будущее также, потому что в семье воспитывается новое поколение, которые сотворят то будущее, которое мы с вами желаем. Если мы желаем одного будущего, а наши потомки другого будущего, мы не получаем желаемого. И мы, как старшее поколение для своих потомков, должны знать, что такое будущее. Я думаю, это тоже вопрос туманный для сегодняшнего образования современного, неопределенный. Как бы больше мы это понимаем как надежду на будущее, как веру в светлое будущее, но конкретно определить вряд ли кому удается сейчас основательно, чтобы именно объединить усилия в этом. У каждого как бы свои личные планы, свои личные представления. Это большая проблема. Это как раз проблема семьи. Нет общей единой цели, единого знания, единой линии, потому что в единстве будет могущество, полномочия. Например, если человек на улице в милицейской форме предъявляет вам удостоверение и просит предъявить документы, вы подчиняетесь сразу же, потому что перед вами представитель власти, он уполномочен, он имеет силу, влияние. Но если обычный человек сделает то же самое, вы можете не подчиняться ему, у вас не будет никакого желания это делать, то есть полномочия. Точно так же, когда мы в семье пытаемся что-то создать, нужны полномочия. Даже в том, чтобы дети слушались нас, нужны полномочия. В том, чтобы что-то в жизнь претворять, нужны полномочия. Вот об этом сегодня речь пойдет. Где взять это могущество, полномочия? Как найти единый путь к цели для всех полезный, для всех, для каждого из нас полезный, необходимый? И для этого мы обратимся к очень древним источникам, потому что не что-то новое мы будем говорить. Вы увидите сами, ничего нового нет. Есть просто забытые вещи, которым люди давно уже не следуют, не делают этого, хотя и знают. И ответ заключается именно в практике. Сможем ли мы с вами практически достичь желаемого, или так останемся на уровне теорий, или просто хотения, так сказать, капризов. Для того, чтобы встать на путь исполнения желаний, нужна воля, внутренняя сила человека, принимать решения и следовать заданному плану. И, конечно же, кроме этого, необходимо знать природу. Пожалуй, это основа. Природу человека. Свою собственную природу. Природу детей. Природу мужчины и женщины. Природу души также нужно знать. Когда мы сможем, если мы общаемся с природой человека, мы всегда делаем хорошие вещи. Если мы идем против природы человека, мы всегда поступаем плохо. На древнем языке санскрите природа означает дхарма. Это самое емкое слово, считается, вообще, которое существует. И самое важное. Вот если мы поймем одно это слово, мы много сможем сделать полезного, важного в жизни. Дхарма означает путь, процесс. Дхарма означает цель. Дхарма означает долг, обязанность, от которой нельзя уклоняться. И дхарма означает также природа. Телефон отключайте, пожалуйста. И дхарма также означает природа. Ключевое слово – природа. Я буду приводить примеры дхармы. Сначала простые. Например, дхарма воды – это ее жидкое состояние. Это ее природа. Ее дхарма – быть жидкой. Дхарма соли – иметь соленый вкус. Дхарма тигра, хищника – убивать и поедать плоть. Это его природа. То есть безгрешная природа называется. Это его природа. Мы не можем обвинить тигра в этом. И у каждого предмета, явления, живого существа, планеты, все что угодно, если говорить о вселенском знании, есть дхарма. То есть представьте, какое всеобъемлющее понятие, есть разнообразие природных качеств, живых существ, взаимоотношений. Но все основывается на познании своей природы. И какова же дхарма человека? Если мы наблюдаем, скажем, у каждого живого существа, биологи говорят, у каждого насекомого, у каждого растения есть свое предназначение, дхарма. Вот такова природа, скажем, собаки, вот такова природа кошки, а вот это вот голубь, вот он так себя ведет. У каждой свои характерные, неповторимые черты. И эти живые существа не нарушают эти границы. А вот как вы определите дхарму человека, который всегда нарушает какие-то границы, и они становятся неопределенными, как мы сказали, неясными. Наше положение и путь, наш долг и наша цель, и наша природа. Ведь человек может поступать и плохо, и хорошо. Он может быть и травоядным, и плотоядным. Он может быть каким угодно. В мире людей мы разные слова используем по отношению к людям. По отношению к кому-то мы скажем «скотина просто какая-то», «животное», «зверь». А по отношению к другому скажем «святой пророк». Это все относится к человеку. И если опираться на древнейшие писания мудрости, писания знания, веда – это знания. Книги знания существуют. Собственно говоря, других книг и нет. Если строго говорить. Никто не умеет писать книги, если он не обладает ведой, знанием. Поэтому все, что не основано на знании книгой, не является как таковой. Не всякая писанина называется книгой, если она в обложку книги заключена. Нет, там должна быть веда. Тогда это книга, знание должно быть там. Безошибочное причем. Не просто какие-то гипотезы, предположения, а то знание, которое можно применить на практике, и оно будет действовать, работать, помогать нам. То есть веда – это свод таких принципов. И веды определяют дхарму человека, что только человек из миллионов форм жизни имеет особую дхарму, особую природу, вклад. Он может быть мудрым и любящим. Ни одно живое существо не способно заменить эту роль человека. Как вы понимаете, это особая роль. Человек венец природы, говорится, у него особая дхарма, особые обязанности, и поэтому им предоставляются особые условия. Он живет в чистоте, у него есть одежда, у него есть язык, культура, религия, философия, политика, экономика, науки всевозможные, семья, брак существует в человеческом обществе. У животных нет такого института брака. И так это все описано в древних ведах. И дхарма человека – это любовь и мудрость. Если вы видите, что соль не соленая, это соль? Вы не можете назвать солью. Выбрасывайте на дорогу, говорит. Христос сказал, вы бросите на дорогу просто, как мусор какой-то. Если сахар не сладкий, вы не скажете, что это сахар. То же самое. Если вода не жидкая, это уже не вода. Если тигр не плотоядный, это уже не тигр, простите меня. А какая-то кошка облезлая. А это уже унизительно для тигра, понимаете, если он не может быть хищником, показать свою силу и свою природу. Мы поэтому и восхищаемся тигром, что он такой сильный и жестокий, опасный. Но если человек не мудрый, не любящий, это человек? Вот сейчас вы начинаете понимать и соглашаться, что такое дхарма. Видите, и мнений других быть не может, оказывается. Мы можем найти единый язык, оказывается. Потому что это близко каждому, любовь и мудрость. Каждому человеку это близко и желаемо. Давайте разберемся дальше. Что же нам желаемо больше всего для всех нас? К чему же мы на самом деле стремимся? Что же на самом деле ценно для нас? Семья, конечно же. Для человека это закон. Быть в семье. Рождается каждый в семье. Сегодня мы немножко поговорим о законах семейной жизни, о психологии мужчины и женщины, о духовной сущности этого явления, потому что брак, он может быть только освященным. Если брак не освящен, это не брак. Вспомните слово «дхарма». Он должен связан быть с целью, с природой, с предназначением, с качествами личными. Итак, жизнь человека священна от рождения и до конца. Это что такое?
Свет.
Значит, Значит, можно воспользоваться микрофоном. Это все было слышно, я надеюсь, да? Мы сидели тихо, хорошо. Так, так, так. Есть звук? Звук есть? Потому что мне будет так легче говорить, если будет звук. Звука нет. Продолжим говорить. Вернемся к санскриту. Не слышно ничего, да? Раз. Итак. Дхарма – это первая ступень развития человеческой цивилизации. Это знание первой необходимости. То есть познать себя, свою природу. С этого начинается цивилизация. Если я не понимаю себя, я не понимаю других. Знаете, когда два человека конфликтуют... Нет, это безопасно, не бойтесь. Это природа усилителя. И вот харму пугать нас иногда время от времени, иногда отключаться, но это непостоянная природа называется, мы понимаем это. Потому что электричество – это искусственная энергия. Искусственно все непостоянно, ненадежно. Иногда получается, иногда не получается. В природе, знаете, вот растет травинка и получается же. Всегда вырастет нормально. Не так, что в природе что-то пытается расти и не получилось, знаете. Береза пыталась вырасти, и вдруг... Сосна вместо. Ну, не получилось, ну, при всех усилиях. Ну, бывает такое. Или женщина рожает не ребенка, а кошку. Ну, не получилось. Природа, она безошибочна, видите. Она безопасна, она надежна. Дхарма – это наше главное как положение, на чем можно строить жизнь. Дхарма. Итак, это первая ступень человеческой цивилизации, называется дхарма. Сюда входит понятие, также религия. Дхарма – одно из значений. Религия. Но это закон Бога называется. Природа Бога здесь проявляется, в этих законах. Тоже дхарма называется. То есть, видите, много понятий дхармы. И на санскрите есть много слов, обозначающих это. Дхарма, упадхарма, манадхарма, санатанадхарма. То есть, разные есть представления вот этих оттенков. Что же вот эти за разные есть природы и обязанности. Есть временная дхарма, есть вечная дхарма. Об этом тоже поговорим. Семья – это какая дхарма? Временная или вечная? Видите, кто-то говорит вечная, кто-то временная. А какая же все-таки эта дхарма? Временная или вечная? Семья – это вечная дхарма или временная? Вечная. Временная. Мужчина говорит временная, женщина вечная. Нет, так и нет. Все правильно. Об этом мы тоже поговорим. Вы поймете, почему так мужчины и женщины думают. Когда о психологии заговорим, будет ясно. Дхарма разная, да, есть у женщин и мужчин, есть свое индивидуальное предназначение. И дхарма, следуя этой природе человеческой и дхарме высшего начала, высших законов, божественных законов, достигается легко вторая ступень, которая называется артха. Понятно, нет? Ну все, я уже все вам рассказал. Когда-то люди, когда вот были знания ведические, достаточно было этих двух слов, чтобы напомнить человеку, и все упорядочилось. Сейчас нам нужно, мы забыли это все, нам нужно это разъяснять подробно, изучать детально. Что за незнакомые слова, почему санскрит, почему не по-русски или не по-киргизски, почему так говорим именно. Отчасти потому мы приводим эти слова, что эквивалента может не быть на другой язык. Утраченное называется знание. Поэтому мы используем те изначальные слова, санскрит Деванагари, на котором вот именно это знание сейчас, в котором хранится, он имеет емкость, другой этот язык, понятия древние сохранены некоторые, и это хорошо, если мы разъясним вот именно с этой точки зрения, изначальной. Артха в целом, если говорить, благоприятно, все благоприятное, или Процветание экономическое также. Достаточно пищи, одежды, у всех есть кровь, все необходимое для жизни, для здоровой. Вы не беспокоитесь, будет ли у вас завтра пища или кровь, или не разрушится ли ваша семья, муж ли не оставит, или дети вырастут плохими, может быть, и старость мою не обеспечит. Вы ни о чем не беспокоитесь, потому что есть дхарма. На основе дхармы вы не беспокоитесь, потому что это обязанность, например, детей поддерживать родителей. Если не знают дхарму, они вас не бросят. Если мы поймем дхарму, заботиться вообще не о чем будет. Например, у младенца есть потребность. Пища. Как же он добудет ее? Ему нужно беспокоиться об этом? Нет, это дхарма матери. Ему не нужно беспокоиться. Это ее природа. Она сделает это сама. С радостью, с любовью. Вот она, мудрость и любовь проявляется в материнстве, допустим. И пока эта дхарма нам понятна, этот пример совершенно понятен сейчас каждому. Я думаю, ну, почти каждому. Потому что иногда ведь даже это бывает непонятно, сейчас всякое бывает, знаете. Что только мы не увидим, боже мой. Это все вот разговор об этом идет. Насколько мы помним, насколько мы утверждены вот в этом понятии дхармы. Насколько я понимаю себя правильно, как муж, жена, мать, отец, бабушка, дедушка. Например, западная культура говорит, отбрось все это. Зачем тебе бабушка? Как раз зачем тебе бабушка вообще? Подтяни кожу на затылке, накачай там грудь, ноги, иди знакомься с молодыми людьми, да и все. Зачем тебе быть бабушкой вообще? Это западная культура. Зачем тебе эта дхарма? Быть старой, беззубой, седой, это что такое вообще? Зачем тебе эти внуки вот возиться в семье, вот там протирать пыль, там, мыть посуду, там ворчать, ходить? Вот такой образ бабушки, понимаете? То есть все эти образы, образы, которые мы видим, муж, жена, скучные образы, боже мой, муж, жена, благочестивые, верные, такие же, надоевшие друг другу до смерти, но благочестивые, зато верные. Что за жизнь такая вообще? Не погулять, понимаете, нет остроты этих, вот это современные понятия. Что дхарма, лиги, это атавизм вообще, это все в прошлом было для темных людей. Мы сейчас современные люди, можем голыми ходить по улице почти что. Мы достигли такого прогресса, понимаете, что в прошлом никому такого не снилось нашим бабушкам и прабабушкам. Кто мог подумать, что их потомки будут голыми по улице ходить? Но такой прогресс нужно сделать, понимаете? И женщины становятся все более и более легко доступными. О какой семье мы можем говорить в этом случае? О какой дхарме? О каком прогрессе? Послушайте дальше. Артха означает «все благоприятное». Здесь также имеется в виду качества человеческие и экономическое процветание. Мы же хотим экономического процветания. Оно держится на человеческих качествах. Хорошо. Дхарма, религия, стоит на четырех ногах. Написано в Пуранах. Четыре ноги. Раз нога, два нога, три нога, четыре нога. То есть бык религии имеет четыре опоры. Сейчас вы поймете, что такое религия. Потому что по словам религии сейчас люди думают, какая-то конфессия. То есть вы с какой конфессии, если вы про религию вообще говорите, вы нас куда хотите затащить? Вот послушайте, куда мы сейчас будем затащить. Куда мы вас затащим всех сейчас без исключения, смотрите. Сети мы уже расставили, уже вход там закрыт. Окна еще, правда, открыты, но ничего страшного. Далеко не убежите там. Весь парк оцеплен дубовый. Итак, первая опора религии – это чистота. Чистота. Все смотрят равнодушно на это. Совершенно спокойно. Потому что кажется, что все понятно, да? Но если мы раскроем понятие чистоты, вы будете в шоке. Скажите, боже мой, так может невозможно. Ну, например, гигиена физическая. Веды говорят, что человек, мудрый, любящий, уважающий других и себя, мыться должен каждый день полностью. А если вы в Бишкеке живете, дважды, потому что здесь жарко очень. Если вы на Севернополисе живете, можно вообще не мыться там, там холодно. Но если вы в Бишкеке живете, это мир уже цивилизованной культуры и климата, что там, где вечная вещь золотая, это не цивилизованные уже, так сказать, там живые существа живут. А здесь цивилизация, здесь жарко, и дважды нужно принимать полностью умовение душ. Каждый день. С утра это прежде всего, после сна, потому что тело, когда спит, через 40 минут сна меняется обмен веществ у человека. И начинает работать на выброс шлаков, нечистот. Вы замечали, что кто просыпается, тут нечисто, там, тут, все везде кругом. Хотя бы умыться. Минимум. Но все тело, оно вырабатывает шлаки. Так устроено, значит, сон человека. Если вы спите менее 40 минут, этого не происходит. Этого не происходит. То есть полчаса, 15 минут нормально, можно не принимать омовение. Но уже больше этого омовения необходимо утром особенно, полностью. Вы сразу почувствуете себя очень хорошо, согласны? Вы уже пробовали. Но в той культуре, где я воспитывался и жил, мылись раз в неделю. Раз в неделю также меняли одежду. И постельное белье. И я вот интересовался, ну почему это раз в неделю? Откуда это? Ну откуда это правило вообще? И выяснил. У одного человека, он был эксперт в этом. Он говорит, дело в том, что инкубационный период развития белевой вши 7 дней. И вот все это время вы считаете чистым, пока вши не завелись, вы чистый. То есть. А уже через 7 дней вши заводятся, уже ну, поздно. Уже нужно санобработку. Не просто мыться, санобработку проходить. Вот. Но в ведической культуре каждый день вы моетесь раз-два раза. И вот очень хорошо. Это чистота физическая. Труднодостижимая в наше время, потому что вот вы на работе работаете. Ну где там душ? Там может и не быть души вообще. Может быть даже у вас дома душа нет. Я не знаю, как, например, кто как живет вообще. Еще от условий зависит. А лучше даже не душ, а река. Душ это вообще не чистое место. Вообще квартира современно не чистое место. Знаете почему? Там кухня и туалет в одной квартире. Уже это не признается ведомо, что это чистое место. То есть кухня и туалет, ну через перегородку, туалет и кухня. Два шага вперед телевизор, два шага назад туалет, жванецкий говорит. Вот так очень удобно, но не чисто все. И то место, где вы спите, не чистое тоже. Значит, на диванах спать нельзя, оказывается, они нечистые становятся. Вы должны спать на полу, на голом. А потом промывать это место, вот и все, тогда будет чисто. Согласны? Все как-то печалились. Нет, нет, мы не против диванов, мебели. Ну, там тоже нужно знать, как поддерживать эту чистоту, как менять белье, как сбрызгивать водой место, где вы спали, потому что там ваше тонкое тело еще будет блуждать какое-то время. Вот нужно просто иметь это представление, как проветривать комнату, как зажигать благовония в квартире, чтобы не было других запахов. Как не оставлять грязную посуду на ночь. Это тоже целая наука, потому что грязная посуда притягивает духов ночных. Они доедают все там на кухне у вас, потом пируют, пока вы спите. Вот все это сны, ваше тонкое тело. Даже если вы курите в квартире или пьете, то же самое привлекаете нечистоту. В доме, в семье это запрещено вообще все привносить туда. Потому что там дети, они чувствуют тонкий план. Они могут даже видеть этот тонкий план. Я помню свое детство. Если говорить о чувствительных людях, о развитых и тонких интеллектах, это все очень важно. Если говорить о грубом сознании первобытного человека, то это не так важно. Не так важно. Если мы хотим развить именно тонкий интеллект, то это может быть очень важно. Чистота. Но самое важное – чистота ума и речи. Вот это проблема. Женщина считается святой, говорится в ведах, если она может жить в мире со всеми родственниками. Со всеми родственниками, без исключения, в мире. Можете представить? Это невозможное дело вообще. Это чистота речи, главным образом, языка. Все наши беды в семье от языка неконтролируемого просто. Мы просто болтаем что-то, а потом сожалеем об этом. Вот язык, если мы сможем правильно управлять языком, мы сможем правильно построить свою жизнь. И именно звук управляет нашей жизнью. По звуку жизнь строится. Потому что мы слышим и говорим. Это направление нашей судьбы. Вот оно. Это все объясняют веды. Это йога. Семья – это йога. Это чистота. Чистота ума. В уме всякое может быть. Правда же? Вот кто-то вас оскорбил. И что вы делаете? Вы, конечно, терпите. Вы культурный человек. Вы не ответите, но в уме что происходит? В уме вы много раз этот человек разрывать на части, собираете снова, чтобы снова разорвать. Ум не контролирует. В уме это продолжается, и это боль, это выносит это настроение, то обиду годами. Десятками лет, можете представить, человек живет с этой обидой. И даже когда умирает, говорит, я тебе и на том свете достану. Не успокоюсь все равно. Он не может оставить это, не может отпустить. Он не свободен. Видите, он не чистый ум, он говорит. А что такое чистый ум? Он подобен огню, говорится. Если в огонь вы кинете даже мусор, он сгорит и останется чистым. Все, он позитивен всегда. Вот сейчас, говорится, вот это качество, оно практически утрачено. Качество религии.
Как может быть любовь и мудрость без прощения? Ну как это возможно? Прощать труднее всего женщинам. Они более чувствительны и глубокие. Поэтому вот в оскорблении женщин мужчин предупреждают веды, что если вы оскорбляете женщину, вы укорачиваете срок своей жизни. Намного. То есть это вот особенно защищает вот эту вот половину человечества, потому что она наиболее чувствительна, чувствительная часть и под защитой находится. Вот поэтому нужна семья. Семья – это защита. Человек защищен. Все защищены. Дети, женщины, старики. Все. Чистота. Мы немножко сказали о чистоте. Чистота ума, чистота тела, речи, поступков. Это все относится к этой категории. Вторая опора религии – аскетизм. Аскетизм означает простая жизнь. Нет излишеств. Мы можем брать, имея право, то, что благоприятно для здоровой жизни. Больше этого брать, значит, не аскетичный человек живет. Излишества допускает. Однажды я собрался за границу. Я думаю, что это был 90-й год, может быть, 91-й. Тогда еще перестроечное время. За границу редко кто тогда ездил. И у нас еще, знаете, не все эти были западные товары, и вот реклама, и культура еще не вошла так, как сейчас, вот она уже повсюду одна и та же. И дочь у меня еще маленькая тогда, ей там лет 6 или 5, я не помню. Но я ее спрашиваю, ну вот я еду за границу, что тебе привезти? Там вообще что-то чудесное за границей. Те, кто за границу, что-то очень интересное привозят оттуда. Ну что ты хочешь? И она ребенок, и она видела, знаете, что видела? Что вот она печет от этого, не могла жить в то время. Она видела у кого-то такую соломинку, через которую можно пить воду. Ну, не было таких соломинок, не было, понимаете, что. Не было в Советском Союзе соломинок. Солома была, а соломинок не было. Вот люди брали солому или камыш и подражали западным, значит, каким-то бизнесменам там, и пили вот что-то там, коктейли намешивали, какие-то свои. Она попросила соломинку, я пообещал, что привезу и соломинку, конечно же. Я надеялся, что соломинка будет в Финляндии. И вот я приехал в Хельсинки и сказал об этом знакомым, что дочь попросила соломинку. Говорит, мы пойдем в супермаркет. Там выберите. Выберите соломинку. Там, то есть, выбор еще есть какой-то. Не просто соломинка, там выбор. Но я слабо себе представлял, что такой выбор соломинок в Хельсинки. Вот таких два зала было на этаже с соломинками. У меня голова закружилась соломинка, извините. Какую же соломинку выбрать-то? Вот вопрос-то. Когда одна соломинка, несложно выбрать. Я взял и пошел. Или у вас одно платье, вы не будете долго думать, что это. Вы быстро соберетесь и уйдете. Но если у вас гардероб бесконечный, у вас большие проблемы, как выйти сегодня, в чем и как. И вот я в этих соломинках провел часа полтора-два, не помню. Оказались соломинки разной длины, разного калибра, диаметра, рифленые, гофрированные, скрученные спиралью, со значками всевозможными, даже с мигающими какими-то огоньками. Ну, чего-то только не было. И от этих соломинок не было конца и края. И две девочки ходили там, подростки, и тоже выбирали. И говорили, вот с этой пила, с этой пила, с этой пила. Вот, с этой не пила, вот эту я возьму. Это называется неаскетичная жизнь. Излишество. Смотрите, это целое производство работает, эти соломинки. А сколько энергии человек тратит? А посмотрите, посуда. На посуду работает индустрия. Фарфор, дерево. Металл, различные виды металла, посуда, мельхиор, серебро, ложки, вилки разных дизайнов, столы, на которых едят, кровати. Столько кровати на выборе, значит, большая проблема кровать купить. С пультом управления электронным. Она вас переворачивает в 2:30 ночи на другой бок. Раз укладывает, понимаете. Она вас будет. Не знаю, может быть, совмещается с туалетом иногда. Все, что угодно можно придумать. Сейчас такие кровати. Платите $1000 и кровать для вас удобство. Сколько штук приходится трудиться, чтобы просто спать, чтобы просто есть. Простые же, да, вещи, кажутся. А ведь как сложно достигать этого. Почему, как вы думаете? Потому что есть понятие престижа. Престиж. Гости придут. Как вы их накормите? С какой посудой? С алюминиевой, что ли? Хорошо. Если обратиться к ведам, с какой посудой ели люди? Помните? Не с деревянной. Что за посуда деревянная? С золотой. На крайний случай серебряная посуда, понимаете? Вот, покупаете золотую серебряную посуду. Это называется аскетизм. Немножко отверни сторону чуть-чуть. То есть аскетизм – это здоровый образ жизни, это другое его понимание. Когда вы живете в аскезе, вы здоровы, то есть излишнего питания нет, вы не едите лишние вещи ненужные. Вы не говорите лишних слов, это тоже аскетизм. Вы дурных вещей не делаете, вы отказываетесь от них, это аскетизм. То есть ограничиваются плохие вещи, вот это значит аскетизм. Хорошие вещи не ограничиваются. Например, хлеба производите сколько хотите и продавайте, нет ограничений. Водку нужно ограничить, это плохая вещь. Требуется ограничение до 16 лет и прочее, аскетизм называется. Разумный, здоровый образ жизни. Сейчас каждый человек живет, стремится к излишествам. Или, как мы говорим, к роскоши. Жизнь в роскоши привлекает человека. Когда вы видите богатые дома прошлых культур в каких-то, может быть, сюжетах или книгах, где есть скульптуры, фонтаны, слоны и лошади, вы думаете, вот она, жизнь роскошная. Нет, нет, нет. В то время это была не роскошь. Это была культура. Люди, соответствующие сознанию, должны быть богатыми. Соответствующего уровня сознания должны быть богатыми. Но не все. Потому что большинство людей, которые стремятся к богатству и не имеют этого сознания, злоупотребят богатством. Они будут гордиться всем этим. Будут чувство превосходства над другими иметь, эксплуатировать, унижать людей. Но если вы занимаетесь благотворительностью и живете ради других, вы имеете право на особняк, на хороший транспорт и все остальное. Если вот по уровню благотворительности и как бы человек обеспечивался условиями. Разум за это отвечал. Уровень разума. То есть неразумному человеку, бодливой корове, Бог рога не дает. Так же зачем же неразумному человеку большие богатства, деньги? Он же просто спрячет от других и все. Кто получит благо? Ни он, ни другие. Он такой умрет на этих деньгах, если он не разумен. Но если он разумен, ему не нужно копить деньги, потому что деньги сами приходят, он их тратит просто. Они приходят сами к нему. А пример дать? Как это? Наверное, вам интересно, как же деньги приходят сами по себе? Вот, хорошо бы узнать это.
Да.
Да, вот видите, он тоже интересовался. Так вот, слушайте же, как деньги приходят сами по себе. Например, есть врач хороший. Я знаю одного хорошего врача. Диагноз ставит по пульсу. Иногда просто посмотри на человека. Вам не нужно бегать, сдавать анализы, УЗИ проходить. Он просто посмотрит на вас, потрогает, сразу скажет диагноз. И лечит. Также практически все заболевания очень быстро, без всяких беспокойств. Хотите такого врача?
Да.
Вот так вот и приходят деньги к разумным людям. Сами. Когда есть квалификация, вам не нужно думать о том, где взять деньги. Надо быть просто хорошим врачом, хорошим мужем, хорошей женой, хорошим сыном, хорошим профессионалом. Это квалификация называется. Что относится к дхарме? Вы знаете, прекрасно исполняете талантливо свои обязанности, и вы нужны людям быть. Они к вам приходят, вместе с людьми приходят какие-то деньги, поддержание, благодарность, потому что вы полезный человек, квалифицированный человек. Вот секрет в чем. Но если мы теряем квалификацию постепенно, и никому не нужно, что мы делаем, мы думаем, как же заработать? Да, как же заработать? Мне же нужно какие-то деньги тоже почему-то. Да, нужно найти свою дхарму, а не роскошь. Вот, совершенно правильно думаете. Аскетизм, чистота, следующая часть дхармы, милосердие. Милосердие. Это качество недоступно для тех людей, кто стесняется говорить. Сказать нет? Правду? Кто принимает интоксикации? Раз. Кто убивает животных, чтобы съесть мясо? Два. И кто помышляет о самоубийстве? Три. Эти три категории людей не имеют милосердия. Самые жесткосердные люди – это жадные люди за денег. Они могут убить просто из-за денег. Самые жестокосердные люди Это люди, которые имеют выгоду и принимают интоксикации, потому что когда вы принимаете интоксикации, ваша гордость растет. Как наркоманы, знаете, наплевать на всех, они вообще за людей других не считают, если вы не наркоманы. Я знаю эту психологию очень хорошо. Их связано с жестким, все равно, что их семья погибает, что и работа от них уходит, и здоровье от них уходит. Они настолько эгоистичны в этих чувственных наслаждениях, что плевали на все, на свою даже жизнь. То есть интоксикация, значит, наркотики, алкоголь в любых дозах, неважно. Я сейчас не говорю, что это алкоголизм или наркомания. В любых проявлениях, если вы имеете к этому вкус, вы не можете быть по-настоящему милосердным, чувствительным, сострадательным человеком. Именно человека, мудрым и любящим в полном смысле слова, интоксикация – это большая проблема. Это развитие ложного эго. Поэтому в этот век, в котором мы живем, это настолько распространено, что абсолютно каждый человек имеет вкус к интоксикации. Абсолютно каждый. Поэтому мы говорим, не все сейчас применимое с законов дхармы в нашем случае, что-то лишь применимо. А вот четвертая нога религии цела еще. Вот она применима, с нее нужно начать. Четвертое у нас будет здесь. Как вы думаете, что это такое? Правильно. Правдивость. Сейчас вы удивитесь. Вот вся современная религия, все конфессии на этой ноге. Вы грешник? Ну, то есть вы не чистый, не аскетичный, не милосердный. Вы грешник, грешник. Но вы признаете это. Это называется религиозный человек. Он кается, он говорит, да, я грешник. Он приходит на покаяние и все рассказывает. Как он немилосерден, как он неправдив, как он не аскетичен, какие жестокости он делает, как он обманывает, как он на грехи эти срывается. Он честно рассказывает. Это последняя опора религии. Вот она религия, не конфессия, а вот эти четыре основы. И что же это такое? Это наша семья, вот она где. Религия – это семья, оказывается. А мы думали, религия – это где-то там. И меня это не касается. Семья – религия прежде всего. Храмы строились позже, когда в семьях религия стала утрачиваться. Когда люди стали обманывать друг друга прямо в семьях, они ходили в храм, где не могли обмануть. А на самом деле каждый дом – это храм. Каждое сердце – это храм. Там и нужно лгать самому себе, это не правдиво. То есть нет никакой религии искусственной, это вымышленные религии, конфессиональные всевозможные вещи, там какие-то традиционные, национальные вещи. Погодите, а что в вашей семье творится? Там есть все это? Значит, религии нет. Мы отвели место подальше. А свою жизнь устраиваем, как желаем, не аскетично. Значит, дхарма ослабевает, видите. Дхарма ослабевает, это означает, что обязанности тоже ослабевают. Это одно понятие. Значит, муж и жена уже не имеют таких строгих обязательств жить всю жизнь друг с другом. Они в ЗАГСе расписываются, сознавая одновременно, что в этом же ЗАГСе можно развестись. Это не брак, он так не делается. Нет, брак освящен, вы обещаете никогда не разводиться и мысли такой не допускать. А сейчас одновременно в глаза смотрите вот там, этим процедурам, которые вас поздравляют и расписываются, и понимаете, что туда же можно прийти, эти же глаза вас потом также разведут, точно так же спокойно, официально. И там есть официальный текст, который уже задан. Музыка официальная, когда вы заходите в зал бракосочетания. Вас с музыкой сочетают и с музыкой, без музыки, вернее, разводят. Причем разводят по всяким пустякам. Причины никакой для развода нет, знаете. Кроме ложного эго. Самое распространенное сейчас основание – не сошлись характерами. Как это перевести на здоровый язык вообще человеческий? Не сошлись характерами. Означает, что я для него не собираюсь ничем жертвовать, на уступки не пойду. А я для нее тоже на уступки не собираюсь идти. Вот и все. Два дурака решили образовать семью. Представьте, это разум, значит, неподготовленный, неразвитый. Нет дхармы, они не имеют представления, что такое быть мужем и женой. Это пожизненная обязанность. Пожизненная обязанность. И мысли такой не может прийти. Это исключение из правил. Сейчас становится все больше и больше правил. Больше 50%, 60% к 70% разводы. Мы сегодня встречались с одним человеком из Индии. И я ему сказал ему, что вот в каком-то месте уже 80% разводов. Он не может поверить, он не соглашается. Говорит, вы имеете в виду 8%? Говорит, да нет, что 8%. 8% сейчас может быть в Индии. Вот. то меньше. 10 лет назад там было 0,02 или 3% разводов. Практически равно нулю. Сейчас больше цифры уже. Может быть, там 2-3% сейчас в Индии, где еще вот сильные семейные традиции. А в этих регионах уже больше половины. 60-70. Он говорит, как? Так это означает, что семьи нет уже вообще. Понимаете, что происходит? Нет общества, нет будущего. Все ваши дети будут нежеланные. Знаете, что такое нежеланный ребенок? Он вас не слушает. Ему ваше наставление не нужно вообще. Он делает то, что он хочет. А вы не хотите, чтобы он был таким, понимаете? Вы хотите, чтобы был другим. Вы не хотите его такого. Он нежеланный ребенок. Но он не становится другим, он нежеланный. Как рождаются такие дети? Это тоже искусство. Они неправильно начинаются. Почему два человека в семье, муж и жена, чувствуют себя одинокими иногда? Муж не понимает все-таки, жена тоже не понимает. Мы живем вместе. Вроде и ребенок будет скоро, или уже есть дети. А вот нет такой глубокой связи. Нет у нас такой глубокой связи. Семья это не два человека. Семья это весь мир. Первая обязанность семейного человека, написано в древних книгах, приглашать себе гостей постоянно, каждый день. Куда приглашать? На обед. Бесплатно. Гости. На Востоке же принято гостеприимство, конечно. Вот я сюда приезжаю, всегда чувствую гостеприимство. А где-то, говорит, незваный гость хуже татарина. А где-то, говорит, лучше татарина. Суть не меняется. Это. А веда, говорит, незваный гость, представитель Бога. Вот для гостя все самое лучшее вот там храни от всех своих домочадцев. Не давай никому. Гость придет, вот лучше это поставишь на стол, когда гость придет. Вот это была культура. То есть о других людях больше заботились, чем о собственной семье. Потому что понимали, что это большая семья. А вот это маленькая семья, эгоистичная семья. Если буду заботиться о этой маленькой семье, я начну обманывать другие семьи. Если буду заботиться только о своей маленькой стране, я буду воевать с другими странами. Нет, нужно понять, что это семья одна, а чью-то готра называется на санскрите. Семья Бога. Вот к чему идет сознание, развитие. Вот для чего нужна семья, чтобы осознать, расширить это понятие. Где есть любовь и доверие. В западном мире мужчины и женщины не доверяют друг другу, поэтому часто браков и не заключают, живут в гражданстве брака, говорят. Просто сожительствуют, никакого освящения там нет, ничего, никаких обязательств нет. Вот просто сожительствуют, им так удобно. Чтобы не принимать эти обязанности пожизненно, вот так им легче. Потому что нет доверия. И кроме этого, когда вы получаете положение жены и мужа, вы можете легко испортить все. На правах жены. На правах мужа. Знаете, ведь праведники разрушают общество на самом деле. Они же правы. Они начинают применять силу, оскорблять на основании, что они правы. И на основании того, что я жена или я муж, мы начинаем сильно конфликтовать. Если вы не муж и жена, вы не будете иметь таких оснований. Это тоже одна из причин, почему люди не хотят принимать такие обязательства. Что очень много злоупотреблений. А закон такой. То, чем вы злоупотребляете, вы потеряете это. Злоупотребляете своим ребенком, потеряете его, оставит вас. Злоупотребляете своим положением жены, вы не будете женой. Или положением мужа. Вы потеряете этот статус. Вы злоупотребляете на работе, берете взятки, потеряете это тоже. Потеряете. Все потеряете, чем злоупотребляете. Но если вы это принимаете как дхарму, дхарма вас защищает, вы это не потеряете. Невозможно. Был один священник, дореволюционная Россия, читаю рассказ один об этом священнике, который проповедовал где-то там, в каком-то поселке, что ли, не был там, приход в церковь. Но люди страшно любили его. 30 лет он исполнял свои обязанности, выслушивал людей, грехи, прощал, помогал им всячески. И был признанный, его очень любили, уважали этого священника. Три жизни думали, что это святой человек. И один богатый купец пришел в тот храм, послушал его речи и подумал, ну, я много слышал об этом человеке, об этом священнике. И на самом деле он такой, как о нем люди говорят. Я помогу, я дам ему деньги, чтобы он этот храм отремонтировал, восстановил. И крупную сумму пожертвовал этому священнику. Священник получил крупную сумму, знаете, он такие деньги в руках никогда не держал. Ну вот здорово, ну точно, от Бога. А другая мысль пришла параллельно с этим. Ну что толку, сейчас вот я их трачу на ремонт храма. И опять потом будем сидеть без ничего. А дай-ка я их вот сейчас положу в какое-то там дело, на прокрутку. И будут всегда вот поступать деньги регулярно. Решил заняться бизнесом вообще. Вложил деньги, поскольку он никогда бизнесом не занимался, он их все и потерял. Быстро. Там же акулы плавают, знаете. А этот богатый купец узнал, что этот священник, так сказать, святой, смошенничал. Его деньги положил куда-то и в конце концов потерял все до копейки, и ни храм не восстановлен, и денег нет. И подал в суд на него. И суд собрался, и рассмотрел дело, и все признали, вот обвинение, вот священник, вот деньги были, он признается в грехах полностью. Поэтому нужно наказывать его. Да он и не отрицает, он честный, правдивый, хоть и не аскетичный. Ум не аскетичный оказался, видите? А народ беспокоился. Это же наш любимый священник. Наш отец святой. И как же, вот мы не спасем, что ли? Давайте поможем человеку. И пошли они к одному известному адвокату. Прозвище у него было Златоуст. Он очень красиво говорил, оправдывал очень хорошо людей. Мастер был просто. Сказали, слушай, мы найдем деньги, мы тебе заплатим. Ты оправдай нашего священника, попал в беду. И все ему объяснили. Какого священника? Вот этот священник. Да вы что? Так я его оправдаю. Да не надо никаких денег, его оправдаю так, за 2 минуты, не беспокойтесь, его оправдаю на 100%. Ну как же он это сделает? Налицо факт нарушения закона. И вот суд собрался, обвинение, тут иск, тут признание, все, ясно. Виновен. Ну, последнее слово, что там адвокат скажет, защитит. Адвокат встал и защитил Златоуст его за 2 минуты. Оправдал. Кто знает как? Говорит, посмотрите, перед нами человек, который 30 лет прощает нам все грехи. Давайте жив, простим ему единственный грех, который он совершил уже всю жизнь. И суд посмотрел, ну он, конечно, виновен, но не виновен. Просто простили его, да и все. По-человечески. И все были очень счастливы и довольны. Никогда эти ошибки больше не... Это называется, дхарма вас защищает, если вы даже совершаете ошибку. У вас репутация очень высокая. Все просто поймут, но это не тенденция, это просто ошибка. Это слабость какая-то минутная, это не что-то серьезное. Потому что у вас высокая, безупречная репутация, и люди будут вам помогать. Это называется дхарма. Как говорится в Махабхарате? Тигры охраняют лес, а лес защищает тигров. Вот это пример дхармы. Как дхарма защищает человека. Если вы оказываетесь беззащитным, брошенным, значит вы встали на путь адхармы. Вы отказались от дхармы, злоупотребили дхармой. Есть много людей одиноких, верно? Так вот, если вы, как муж и жена, исполняете свои обязанности, свою дхарму, вы никогда не будете брошенными, ненужными. Сейчас я буду пояснять это. Это непростая тема. Что это за обязанности у нас такие? То есть, может быть, мы уже забыли об этом. Чтобы понять обязанности мужчины и женщины, нужно разобраться с их природой. Мы вкратце поговорим об этом. Здесь будет мужчина. Это схема у нас простая. Мужчина. А здесь женщина. Условное обозначение. Мы делим на 2 части их составляющую внутреннюю, где есть у каждого разум и чувства, эмоции. 2 полушария мозга, у них есть свои функции. У мужчины есть разум и чувство, у женщины тоже есть разум и чувство. Идентично. Но. Разные единицы измерения. Если у мужчины единица разума и чувств всего лишь навсего, только единицы, у женщины их 9 единиц. 9 единиц. Она в 9 раз превосходит мужчину в способности различать разумом и чувствовать. То есть это чувствительная часть общества женщины. Вы замечаете, что не плачут. Очень легко. Эмоционально разговаривают часто, взволнованно. Переживают все по-другому. Это их разная глубина восприятия. И 9 единиц – это древняя ведическая цифра, сейчас меньше. Современные психологи установили 1,5, максимум 2 единицы у современной женщины всего осталось. Да, уже 9 единиц нет. Редко, но бывает, но исключение. А объясню почему. Я искал причину. Почему? Современные психологи это говорят, а веды вот это утверждают. И в ведах нашел ответ. что у женщины имеет 9 единиц глубины только в том случае, когда целомудрена. В другом случае она уже уменьшается. То есть, если вы думаете только об одном мужчине всю жизнь, у вас 9 единиц. Если вы думаете о двух мужчинах, делите пополам. О трех мужчинах, ну, 3 единицы остается, полторы, 2, сейчас единицы, значит, сколько мужчин одновременно в голове женщины можно следить по их глубине. Вот это веда объясняет. Телегония, знаете явление, да? Как женщина чувствительно воспринимает партнеров. Поэтому для женщины шанс только один раз быть счастливой в жизни. По этой причине. Силой глубины и чувствительности, и зависимости, большей зависимости, чем мужчина. Мужчина свободнее в 9 раз. В 9 раз грубее, проще. Ну, рыцарь. Можете ему в нос дать и потом подружиться с ним. Нормально. Для мужчин это обычный этикет, понимаете. Подраться, потом обняться, выпить, там, поплакать и все. Для мужчин, естественно, идти на войну, стрелять, сражаться. Они это переносят. Почему? Единица всего у них. Почти ничего нет. В сравнении с женщинами. Но в этом есть свой минус и плюс. Они независимы в 9 раз, свободны в жизни. Их главная, значит, роль – свобода. А женщине свобода не нужна. Она счастлива, когда зависима от семьи и мужа. Ей нужен муж, нужна семья, нужна защита. Потому что она чувствительна и может страдать глубже, и быть счастлива тоже глубже. Поэтому семья и муж – это защита для женщины. Она сильнее становится, когда замужем, а мужчина сильнее, когда не женат. Видите, тут есть противоречие одно. Мы решим это противоречие. Есть решение. Кроме этого, функционируют эти две составляющие у них тоже по-разному. У мужчины что-то одно работает в данный момент времени. Либо разум, либо чувство. Если включается разум, чувства устраняются. Женщины знают, что мужчина может быть жестким, грубым, когда принимает решение. Ему лучше не мешать. Если он принимает решение, а жена начинает вмешиваться, он начинает грубые слова какие-то использовать или голос повышать. Что в этом случае работает разум, чувство, что не мешает ему. Он принимает решение. Он может кулаком по столу стукнуть, сказать, молчи, без тебя знаю. Ну, вот так вот. И жена не понимает, почему он так. Вроде любит же. Да, говорит-то любит. А делает-то вот как. Для нее это непостижимая вещь. Он может обижаться. Но это его природа. Но если у него чувства проявляются на передний план, разум устраняется. Вот это вот для мужчины опасно. То есть он чувственный становится похотливый. Вы знаете, что такое мужчина становится, когда он похотливый? Он становится как джада, придурок называется. Он какие-то слова придумывает, какой-то юмор у него дурацкий. Вот на улицах эти придурки надо бегать, знаете, неженатые. Вот, под впечатлением там молодых девушек они как придурки себя ведут. Это мужчины, которые вот чувства начинают активироваться, а разум, конечно же, слабеет в этом случае. Тогда старшие говорят, чего вы там бегаете придурками? Женись! Тебе жена нужна! Жена, которая будет вот регулировать разум, чувства, разум управлять тобой. Разум, иди на работу. Чувство, иди домой. И поскольку там есть любовь, мужчине нравится, что эта жена, она делает так. Когда она управляет, ему нравится. Это любовь называется. Но когда любви нет, он не допустит никакую женщину управлять никого. Он независимый. Вот эта любовь называется, когда и женщина, поэтому ей важна любовь. Потому что, когда есть любовь, она может управлять мужчиной. И при помощи мужчины достигать целей каких-то. Например, у женщины эти вещи работают по-другому. Вибратор, слышали, что такое? Вот одновременно работает, разные чувства. Они всегда внутри беспокоятся о чем-то. Никогда не бывают спокойны. Они кажутся спокойными, а сами всегда беспокоятся. То есть они знают все. У них глубокие чувства, глубокий разум. Но поскольку они противоречат друг другу, они не могут принять решение. В этом их слабость. Сила в понимании. А в решении силен мужчина. Поэтому, когда жена не знает, что делать, я все понимаю, все пойму, не знаю, что делать, она идет к мужу. Дорогой, что будем делать? Так или так? Туда вибратор запускает, туда. А он не может так быстро, понимаете? Ему что-то одно нужно. Вот. Поэтому он должен остановить. Он понял, все, говорит, стой, все, делаем так. Я решил, все, не перечь, хватит, молчи. Все, разум включился, чувства женщину ставят на место, и она отходит в страхе, говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. То есть посмотрим, не уверен, не уверен. Она говорит, так и беспокоится. Ну, то есть теперь уже ответственность на нем. Он решение принимает. А что это означает? Он делает и не получается. А я тебе говорила, ты не прав, видишь, был. Или получается, наоборот, это тоже я тебе говорила. То есть все, она замуж, защищена, все хорошо. И здесь мужчина не должен здесь с ней спорить, что я тут главный, я тут все это. Причем здесь ты вообще. Он должен уважать, сказать, да, 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 вот спасибо, ты мне дала хороший совет. Это уважение называется. Тут не нужна борьба за превосходство. То есть женщина должна быть... Если женщина не замужем, и никто не контролирует ее разум, то она беспокоит все общество, говорится, вокруг. Все вокруг беспокоится. Это вибратор мощный очень. Самая сильная, чувствительная часть творения. И поэтому мужчине нужна именно женщина. Не просто какое-то дружеское общение, а именно женщина. Потому что она глубока. Вот, вот эта любовь, глубина от женщины исходит. Потому что она в 9 раз глубже. Как проявляется ее глубина? Даже в внешнем виде она другая. 9 единиц проявляются в ее также поведении, в ее речи, в ее одеждах, в ее манерах. Тут есть и разум, и чувство одновременно. Вот на женщину любую посмотрите. И разум, и чувство присутствуют в ее облике одновременно. Она надевает вот такую юбку вот короткую и одновременно стесняется, видите? Есть и чувство, и разум присутствуют одновременно. Это ее обычное поведение. Вот она оденется по углу и ходит вот так. Ну зачем так оделась? Ну чувство у нее, природа такая, понимаете? Мужчина в этом плане абсолютно глуп. Я не знаю, откуда я это все знаю, потому что я тоже мужчина. Ну, я изучаю это просто как вот ученый больше. Я это наблюдаю, так сказать. Но вы можете получить опыт общения с женщиной через любовь только. Потому что, как вы понимаете, 9 единиц – это проблема. С другой стороны. Проблема в том, что женщине меняться очень трудно. В 9 раз труднее изменить свое поведение, характер, исправить свои ошибки. Если она в чем-то виновата, она несчастна становится. Если мужчина в чем-то виноват, наплевать. Единицы, понимаете? Да я могу еще раз попробовать, еще раз там. Какая разница, получилось, не получилось. Ну, не так уж это важно. Для женщины это важно. Она себя будет всю жизнь потом корить, что вот она ошиблась в чем-то там, понимаете? Не даст ни себе, ни жизни, ни другим вообще. Поэтому им не поручают какие-то ответственные решения именно женщины. Советы выслушивают, но решает мужчина ответственный, который за это. Итак, женщина под защитой. Мужчина имеет эту тоже руководящую, гуру пати. Она дхарма пати, напоминает ему, она всегда напоминает о его долге, потому что он может забывать, видите? Забывать может быть. Он забывает также и о том, что он любит женщину. Для него это уже, ну как бы, факт. Свидетельство о браке же уже есть. Зачем об этом говорить? Верно же? Нужно. Документировано, печать поставлена. Можно вообще забыть про это. А женщина так не думает. А женщине ей нужно общение. Если муж, скажем, несколько дней о чем-то другом думает, слишком много о работе думает, не обращает, она уже сомневается. Цветы не принес, раньше приносил, уже сомневается. Может, уже не любит. А может, любит. Я помню, как любил. А может, сейчас любит, а может, не любит. Она постоянно разговаривает с соседками об этом, делится впечатлением. Так любит или не любит? Вот в чем вопрос. Это ее постоянная дилемма, постоянно. Поэтому веда говорит, что мужчина должен напоминать о любви женщине. Даже если думать, что ему это не нужно, он должен приносить подарки регулярно. Сам ходить с ней в магазин, выбирать какие-то украшения или одежду. Вот это внимание, вот что ей нужно. И тогда женщина, она же как ребенок женщина. Если ребенку дать конфетку, ребенок будет думать, меня любит. Конфетку отобрать, он не любит. Это дети. Женщины и дети на одном уровне. Их разум как бы на одном уровне. Потому что они близки с детьми, они очень хорошо понимают друг друга. То есть женщины и дети прекрасно понимают друг друга. Мужчины и дети, как баран на новые ворота, может смотреть мужчина на детей и вообще не знать, как с ними разговаривать, о чем. Это нужна специальная подготовка какая-то. Но женщина, она природная мать. Она просто по писку ребенка не может понять, что там, в чем там проблема. Вот это чувствительная часть. Это мистик. Это целитель, это защитник репутации, это ясновидец. 9 единиц, представьте, естественный причем. Не нужно никакой экстрасенсорной практики. Ей нужно быть просто целомудренной и аскетичной. Ей нужно поститься, когда дети болеют, допустим. Она сразу обретает силу, как целитель. Также она чувствительна к тому, как муж строит отношения в обществе. Она может предупредить какую-то проблему, почувствовать ее, во сне увидеть что-то. Просто ощутить. 9 единиц — это не шутка, поймите. То есть женщина управляет этим материальным миром, говорится в ведах, на самом деле. Но мужчина не должен к этому миру вообще принадлежать. Вот что будет. У него совершенно особая роль. Его роль именно одухотворить эту семью. Принести сюда трансцендентные знания свыше. Он представитель Бога в этом мире. Это касается мужчин. А женщина велика, как мать. И справляется она, улучшает свое качество только когда есть любовь. Никаким другим способом. Есть мужчины-алкоголики, можно что-то еще исправить. Но если женщина достигла этого состояния, труднее это сделать. Труднее вернуть ее, в 9 раз труднее. Но ради любви женщина сильнее мужчины. Ради ребенка она могущественна. Ради мужа, который любит, она могущественна. Но если нет объекта любви, она теряет силу, красоту и здоровье. То есть без любви женщина практически не живет полноценной жизнью. Ей это необходимо иметь. Поэтому женщина замужем. А мужчина не женат. Что имеется в виду? Имеется в виду, что он должен не терять свободу, когда женится. Если он теряет свободу, он теряет мужское достоинство и разум. Вот. Главное в нем – это именно разум. Чувства не так важны для мужчины. За чувства это вот он от жены получает. Это не от женщины, а от жены. Если он от женщины получает чувства, это дверь в ад, говорится. А жена – дверь к спасению. Чтобы ее же интересы, чтобы муж не терял разум именно, чтобы он сделал, достиг цели жизни. Она не настроена с ним просто развлекаться и наслаждаться жизнью, а достичь цели высшей. Поэтому она направляет его к этому, к разуму. Но если жена только давит на разум и не питает чувства, мужчина стремится общаться с женщиной уже какой-то еще, помимо жены, чтобы этот недостаток восполнить. Есть 5 ролей у женщины, которые, если изучит она никогда не будет брошена. Собственно говоря, таких женщин мужчины ищут. 5 ролей. Первая роль – это жена. Жена, которая пробуждает разум, контролирует чувства мужчины. Муж, конечно, контролирует чувства жены. Брак для этой цели создан. Если чувства не контролируются, мы вообще не можем жить цивилизованной жизнью. Это же не животное. Но мужчина не властен над своими чувствами, когда видит женщину. А кто властен над своими чувствами? Жена. Она чувствами может управлять. И женщина, когда видит мужчину, тоже не властна над своими чувствами. А муж имеет власть над ее чувствами. Поэтому есть брак. Чтобы остановить это. Чтобы мы были, наши чувства были под контролем. И жизнь управляема. Иначе мы собьемся с курса легко очень. То есть все эти люди, которые вот то женятся, то разводятся, то женятся, то разводятся, это называется проходимец, это не жизнь вообще. Это явление разрушается. И первая — жена. Вторая роль — это роль матери. Она может заботиться как мать в том случае, когда муж ослаблен, болен, допустим, или потерпел неудачу в чем-то. Мужчина страдает, когда он неудачник. Синдром неудачи – это пьянство или грубость, раздражение. Если мужчина так себя чувствует и ведет, он себя чувствует неудачником. Это проблема для мужчины. Поэтому роль жены – сделать его жизнь удачливой. Она лакшми, приносит удачу, поэтому говорится. Она разумна, она чувствительна, она способна помочь ему в этом. И он нуждается в этой помощи. И поэтому, когда он слаб какое-то время, она как мать заботится о нем. Бескорыстно, с любовью. Третья роль – сестры. Когда муж забыл как-то ответить на чувства жены, недостаточно внимания уделил ей, маленького внимания, недостаточно. Сестра, как вы знаете, она довольно любила внимание брата, не требовательно. Когда мне было сколько-то там лет, я своей сестре на день рождения подарил обгрызанную шариковую ручку свою. Где осталась паста совсем немножко, мне было не жалко подарить ее. Я помню свое настроение. Я младше, она старше на 4 года. Поэтому мне все позволяли, все прощали. Я пошел ее поздравлять этой вырезанной ручкой. Чуть-чуть там пасты было не исписаны. Вот на день рождения подарил. Так она гордилась этим, она показала всем потом гостям, что шарику ручку, брат подарил на день рождения, все меня хлопали, поздравляли тоже, все были счастливы, не знал почему, так все радовались, конечно. Но я был на вершине успеха. Вот брат, сестра, видите? А если бы я своей жене подарил такой подарок на день рождения? Ну вот если все-таки такое случилось, вы вот так вот оплошали, но жена в этом случае становится сестрой. И гордится, говорит, смотрите, муж какой внимательный. Вот он совсем забыл, а потом вспомнил, смотрите, что сделал. И все-таки что-то мне подарил. Она любит, а? Боится меня. А? Она может как сестра быть в этом случае, видите. Четвертая роль. Когда муж в гневе, то жена превращается в послушную дочь перед ним. Это такое мощное средство, дорогие женщины. Попробуйте, сами не увидите. Мгновенно меняется мужчина, когда видит такую трансформацию. Но обычно современные женщины не хотят быть так покорны. Они также ждут, чтобы ответить. Послушная дочь. Гнев улетучивается. Когда пробуждается разум у мужчины, он принимает всю ответственность сам. Не нужно напоминать ничего. И вот этот способ, как пробудить разум в разных его состояниях. Если вы, как жена, напоминаете о долге, он благодарен, вот что она помогает ему достичь его желанной цели. Помощница хорошая, прекрасная жена у меня. Заботится как мать, он думает, вот я сейчас поправлюсь, выйду из этого состояния, я такое сделаю вообще. Сила появляется. Разум, вот он. Как сестра довольна, он тоже думает, ну в следующий раз я просто озолочу. За такое поведение. То есть это добровольная энергия разума проявляется сама по себе. Этого требовать не нужно. Это исходит из правильных взаимоотношений. Мужчина забывчив по природе. Женщина должна глубоко обижаться и не прощать такие вещи. А должна просто понимать и знать, как себя вести, чтобы он углублял свой разум, проявлял больше своего разума. И как дочь, то же самое. И пятая роль, последняя, это любовница. Это подтверждение. Вот, на этом уже букет упал, все. Слишком много энергетики уже, поэтому. Видите, пять ролей. Она может все это уметь делать. Это искусство, это целая школа для женщин. Воспитывается с маленькой девочки эта культура. Сейчас смотрите, что мы имеем с вами. Вот этот внутренний блок, дочь, сестра и мать, ослаблены из-за повышения сексуальной энергии культуры. Вот это. Блок ослабевает. И сексуальная энергия усиливает две вещи. Жена, которая требует деньги, и секс. Любовница. Вот она действует как жена и любовница. Деньги, секс. Деньги, секс. Это веды называют не браком, а узаконенной проституцией. Вы можете общаться с проституткой приятным образом. Но никогда вы не раскроете сердце друг другу до конца. Это невозможно. И остаетесь одинокими. У каждого своя судьба. Вы не составляете единого целого никогда в этих отношениях. Где есть деньги и секс, там нет любви. Нет проникновения, нет соединения, нет йоги вот этой вот. Йога семейной жизни, связь глубокая, глубже, глубже, глубже. Когда вы на самом деле чувствуете неразрывную связь, могущество. Потому что если вы имеете хотя бы одного человека близкого, вы очень сильным человеком становитесь. Если один хотя бы настоящий друг, или настоящая жена, или духовный учитель становится могущественным человеком, потому что это йога. И всегда, когда вы слабеете, значит, что вы одиноки. Что вы не поняты. Или вы кого-то не понимаете, не чувствуете больше связи, вы печалитесь. А печаль, скорбь – это слабость. Вот она. Это наше неестественное положение, разрыв отношений, отчуждение. Мы живем сейчас в мире, где отчуждение развивается. Уже двоюродный брат не такой близкий человек. Троюродных мы можем вообще не знать. И так далее. Даже родные братья и сестры отчуждаются. Из-за денег, из-за собственности, из-за эгоизма, по разным причинам. Этот век характерен этими недостатками. Но семейный человек, прежде чем поесть, должен позвать гостей в дом. Он не должен есть сам. В уединении, в укрытом месте, за запертыми дверями, дверьми. Это развивает чувство собственности, эгоизма. Он готовит обед, потом выходит на улицу, вот тут, и громко кричит: кто голоден, заходи. Будь гостем. Трижды повторяет это, пока не уговорит какого-то человека. От души приглашает. И что же вы имеете тогда, если делаете это? Ну, не каждый день, ну как получается, но вы делаете это. На выходные приглашаете гостей. И что же вы тогда имеете? Вы имеете то, что вы отдаете пищу бесплатно, так? Это же убыток. Но прибавляются друзья, отношения. Вот один человек, фермер, кур разводил. Он сидел и думал, как же мой бизнес усовершенствовать. И он был очень наблюдательным человеком. Он подумал, смотрите-ка, я понял. Вот есть задняя часть курицы и передняя часть курицы. Передняя часть курицы клюет зерно, убыток. А задняя дает яйцо, прибыль. Я понял, мне нужно только заднюю часть курицы взять, да и все. Я разбогатею. Но этого не произойдет. Если вы не отдаете, вы не приобретаете. Мы приобретаем деньги для того, чтобы их просто отдать. Конечно, а куда еще? Прятаться ли? Зачем мы их приобретаем? Чтобы отдать. Но если мы думаем, что только брать, поэтому сейчас учат во всех институтах, во всех учебных заведениях, как брать. То есть любая профессия в итоге заканчивается как взять. Как приобрести больше. Как преуспеть в конкуренции, в карьере с другими. Как взять. Но не как отдавать. В этом смысле все профессии одинаковые, смотрите. Какая между ними разница? Это незаконченное высшее образование, потому что их не обучают отдавать. Законченное высшее образование, когда вы умеете брать, а потом отдавать. Есть обмен. Это отношение, это цивилизация. Это называется артха. Благоприятность вокруг. Вокруг все ваши друзья. Никто не лжет, никто не обманывает. Никто не заботится только о себе. Все помогают друг другу. Древняя Спарта считалась непобедимой. Почему-то ее уничтожили полностью, потому что очень боялись. Они были непобедимы. Что же с ними делать, Боже? При этом не претендовали на мировое господство. Известная их история. Их истребили просто полностью, потому что очень боялись этих войн. А в чем же был секрет их победы? Всегда победы, всегда успех. Потом выяснили, позже. Я думаю, что после уже гибели Спарты. Оказывается, очень простой секрет, послушайте. Обычный воин на поле битвы сражается, он защищает себя и нападает на противника. Спартанцы никогда себя не защищали, они защищали соседа. И были непобедимы. Так же, говорится, если вас кто-то оскорбляет, не отвечайте. Никогда не отвечайте на это. Молчите. Но если при вас кого-то оскорбляют, не молчите, не имейте права. Вы должны защитить человека. Вот она культура. В каком-то году в Индии я был на вокзале. Забыл отправляться куда-то. Ожидание, поезда. И тоже люди подъезжают, спешат уже, поезд опаздывают, там много индусов на машинах. Там больше людей, там, знаете, все гудит. Индия очень населенная страна. И какой-то человек, он шел, говорил по телефону, куда-то спешил по перрону и уронил телефон. В это время какая-то машина подъехала и раздавила его. Колесо. Они сцепились с водителем. Ну, по-индийски дрались, знаете, индусы не очень могут драться там. Так вот размахивается, так вот бьет, значит. Это индус. Кулаком размахивается, как-то пощечину хлопнет там. Ну, а кричат громко при этом. Ну, у них ахимса, другая культура. Не такая злая культура, скажем, они добрее, как народ вообще, добрее намного. И вот они там дерутся, там уже валят друг друга на машину, там кричат страшно. И что вы думаете? Я стою и смотрю, потому что я представитель этой культуры. Ну, это их дело, верно же? Но это было неправильно. Мгновенно все окружающие мужчины сбежали, схватили их, разняли, стали разбираться. Группа встала вокруг одного и другого. И стали спрашивать, что случилось, они стали рассказывать. Потом поменялись и снова спросили у тех. Потом дали наставление тому и другому. И все тут же, без всякой полиции, без ничего, все тут же разобрали. Никто не равнодушен к этому. Это культура, непобедимая культура. Если каждый сам за себя, вы не получаете защиты. Каждый умирает в одиночку. Человек человеку волк. Мы знаем такие пословицы, нет. А там один за всех и все за одного. Это называется артха. Это развитие экономическое процветание, основанное на отношениях дхармы, на дхарме. Если вы мужчина, будьте настоящим мужчиной. Это ваша дхарма. Не отклоняйтесь. Если вы женщина, будьте настоящей женщиной, как описано. Не отклоняйтесь от этого. Сохраняйте свою чистоту и силу, репутацию, династию. Ценности предков цените, берегите. Это дхарма человека. Любовь и мудрость защищайте. И это непобедимая цивилизация. И из артхи рождается третья ступень, достигается. Кама. Ну, кама это... Трудно описать, что это такое. Ну, трудно пример найти, я имею в виду. Ну, хорошо. Вы слышали сказку «Аленький цветочек»? Даже мультфильм старый есть такой, помните? Красивый мультфильм. Где отец едет в дальнее плавание, он обещает дочерям принести подарки. И младшая просит у него аленький цветочек. Вот такой сказочный цветочек, исполняющий желание. И он долго ищет этот аленький цветочек, не может найти. Наконец, кораблекрушение. Судьба все-таки помогла ему. Он оказывается на каком-то острове, представьте себе. И там, куда он не пойдет, все исполняет его желание. Смотрит на какой-то дворец за озером. И тут какая-то лодка подходит к нему. Он садится, но его перевозит. Он входит во дворец, и там явство появляется, как он хотел. И музыка, как он хотел слушать. Это же такое исполнение желаний. Что я не хочу, все появляется. А где же сам хозяин-то? Кто ты? Так, нахуй маленький цветочек. Послушайте внимательно. Желание можно исполнить двумя способами. Тремя способами. Запомните или запишите. Только три способа исполнения всех желаний. Теперь давайте сосредоточимся на наших желаниях сейчас. А и потом послушаем способы. Первый способ на санскрите называется мантра. Второй – тантра. Третий – янтра. Сейчас я объясню. Мантра – это звук. Звук, который освобождает ваш ум. Очищает ум. Или еще обращение это называется. Вот как нужно обратиться, чтобы вы очистились, что-то благо принесло. От обращения зависит, исполнение желаний. Приведу пример бытовой. Я могу сказать своей дочери запросто, без запинки, не задумываясь. Подойди сюда, она подойдет. Сбегай туда, принеси мне это сейчас, мне срочно нужно. Она сбегает и тут же принесет. Это просто мантра, это просто звук. Это просто обращение. И работает. Прошлые люди использовали мантры даже для того, чтобы дожди шли вовремя. Это работало. Но почему же, если я обращаюсь к кому-то другому, это не работает? А вот дочь делает это. Я не могу из окна высунуться и любому прокурору ну-ка, подойди сюда. Сбегай-ка туда и принеси быстренько это. Скажешь, ты сумасшедший, что ли? Нанялся тебе, что ли, это делать? Сейчас милицию вызову. Ты кто такой вообще? Тут беспокоишь общество. Не работает, смотрите, еще хуже становится. Потому что нет отношений. Мантра работает, когда есть взаимоотношения. Поэтому высшая наука взаимоотношения с Богом. Обращайтесь к мантре, получаете желаемое. Вот и все. Но нет отношений, не работает. Тогда тантра. Нет отношений, тогда тантра. То есть что это такое? Через служение и поклонение вы можете заслужить то, что желаете. Но заработать как бы нужно. Вот человек бедный, идет богатому, говорит, слушай, ну... Бедствую, семья большая, денег нет, помоги. Ну хорошо, вот тебе объем работы, делай, вовремя приходи на работу, меня уважай, почитай. И получишь такую сумму каждый месяц, договорились. Вот тантра, вы работаете, получаете желаемое через поклонение и служение. Поэтому мы поклоняемся сильным мира сего, уважаемых, политики есть, очень богатые люди, известные, прославленные люди. И через это общество признает нас. Если вы цитируете какого-то известного человека, люди скажут, примут то, что вы говорите. Это тантрический способ. Но если вы сами что-то скажете от себя, не слушают, отношений нет таких. Не верят. Нет репутации, нет силы такой, нет влияния. И если кто-то говорит, ну я не буду служить и выслуживаться, тошно, надоело все это, система. Меня интересует янтра. Янтра переводится машина. Не нужно никаких договоров, никаких отношений. Кнопки нажимаете, она выполняет ваше желание. Но не создать такую машину. Янтра, послушайте дальше, это непростая вещь. Янтра также означает Тело человеческое – это тоже машина биологическая. Помните рабовладельческий строй? Это янтра. Людей использовали как машины. То есть эксплуатация человека человеком – это тоже метод янтра. Вот реклама на улицах. Покупайте. Это янтра. Управляет человеком вашим поведением. Делайте это. Платите деньги сюда. Такие тонкие способы эксплуатации и управления людьми. Поэтому говорим, вернитесь к дхарме. Если вы живете в дхарме, вас никто не обманет никогда. Вы знаете, что вам нужно, что вам не нужно. Вам никто ничего не навяжет, потому что вы в знании находитесь. Например, если вы идете за лекарством, нужна срочная помощь, вы идете в аптеку, вы же по пути хлеба не купите или конфет. Потому что там дхарма, вы знаете, куда вы идете. Но ребенок может быть ненадежным в этом плане. Когда меня мать посылала иногда за хлебом, я приносил конфеты. Я шел за хлебом. Но там видел конфеты и покупал конфеты. А денег на хлеб потом не хватало. Или хлеб покупал, но идя домой, обгрызался в уголки. Делали такое? До сих пор, что ли? Обгрызался в уголки. Не говори ему, даже нельзя. Он обгрызется в уголки потом. И когда я принесла только хлеб обгрызный, она мне говорила, ну вот опять ты все обгрыз. Ну, не грызи только хлеб. Я говорю, ну конечно не буду грызть хлеб, я понял, ну что. Но как только я хлеб брал в руки на улице, чувствовал запах, это, ну чуть-чуть, никто не заметит. И домой приносил, все четыре угла обгрызаны, все. То есть человек неутвержденный в дхарме, его чувства всегда отвлекают, он отклоняется постоянно, поэтому его обманывают, видите. Потому что он неустойчивый, он неразумный. Как ребенок. И кама означает исполнение всех желаний, как просто обращением. Просто обращением. На самом деле, если вы живете в благочестивом обществе, где есть артха и дхарма, вам даже просить никого не нужно о помощи. Люди сами это заметят и помогут. Это очень удивительно. Такой опыт я имел, знаете, где? Ну, и в разных местах, но особенно меня впечатлило в Южной Индии однажды. Мы ехали с женой на побережье океана на велосипедах. Цепь слетела у меня, а там кожух такой есть специальный. Вот трудно было поставить цепь на место из-за кожуха. Нужно было откручивать болтики. А с собой инструментов не было. Цепь слетела, ну куда ехать? Вы не поедете никуда. На улице жара, и далеко мы уехали. Я искал, может, какие-то тут металлические вещи, чтобы самому как-то справиться. А там два человека на обочине, там что-то делали с инструментами какими-то, не знаю что. Я подошел, чтобы показать, мне нужна помощь. Дайте мне вот эту штучку, там ножик какой-нибудь, я откручу. Он мне ничего не дал. Просто посмотрел на меня, на велосипед. И все, на меня больше не смотрел никто. Они вдвоем поднялись, подошли к моему велосипеду, сели с двух сторон, о чем-то говорили, крутили его, понимаете. Вообще про меня забыли полностью. Закрутили все, поставили, сели, отвернулись. Вообще не требовали ничего взамен. Я думал, нет, их людей нужно благодарить как-то. Там рядом это мороженица была. Купили два мороженые, и жена одному, другому. Они сразу взяли, открыли, стали есть. И тут машина приезжала, тут же остановилась, и руки вытащила тоже на мороженое. Ну, то есть раздают мороженое, благотворительность. Они привыкли к тому, что люди могут что-то просто дарить вам на улице. Ну, и мне тогда дайте, вот ты есть еще, осталось, давайте мне тоже. Они готовы принимать, отдавать, принимать, отдавать. Они как семья. При этом они ничего взамен не требуют. Ну, нет, и нет, они уехали. Помогли, они отвернулись, и они даже ваше лицо не запомнят.
Меня это впечатлило. Я говорю, а почему так у вас здесь? Вот?
Они говорят, ну, у нас вот самый как бы маленький принцип нашей цивилизации, культуры, это помогать другому. Если человек другому не помогает, он не входит в цивилизованный круг вообще общества, не считается цивилизованным. Это также наш престиж. Замокли у вас там, ключ потеряли. Если только соседи узнают, отбоя не будет. Все придут. Все придут вам помогать. И всю ночь будут это делать, и вас там и накормят, мы себя дома, пока там чинят ваш замок. Все это было с нами. Это удивительная культура, когда люди нацелены помогают. А в праздники кормят даже собак, ворон. Специально есть места, где призывают таких животных, птиц. И на праздники все пируют, все пируют. Не говоря уже о нищих, там, других людях. То есть изобилие такое идет. То есть они знают, как поделать. Это называется кама. Счастье, материальное счастье. Оно становится доступным. Но, как вы понимаете, не извращенное. Не путайте кама с камасутрой, с извращенным наслаждением. Часто люди с Запада путают эти вещи. Но камасутра это, вот, знаете, извращенная сексуальность, ничего подобного. Это высочайшая культура отношений, где секс на самом деле поднимается выше, в сферы платонических духовных отношений. Вот в чем смысл этой йоги. Эти животные энергии поднимаются выше. Вот сублимация происходит, трансформация. Вот зачем это нужно. Любовь и мудрость — это тоже сексуальная энергия, но чистая. Не животного характера. Поэтому, когда дети начинаются в таком сознании, это желанные дети. Они рождаются, они слышат, что вы говорите. Они рождаются и благодарны вам за это. Они рождаются и чувствуют, что вы от них ожидаете. Они хотят посрамить ваши ожидания, они помнят это, они уважают, они ценят это. Они плачут, если что-то тут не получается у них, чтобы вы были счастливы. Это такие удивительные потомки. Потому что правильная культура, правильное сознание. Есть история о том, как родился Дхритараштра, Панду и Видура, три брата. Три жены было у одного царя. Вичитравири, сколько я помню. Махабхарата. Но он рано умер. Не осталось потомков у царя. Царевича не было ни одного. И тогда Хастинапур, империя, забеспокоился. Нужен потомок, наследник, что делать? Обратились к матери этого рода. Она сказала: у меня есть еще один сын, но он отшельник. Живет в лесу долгие годы, он аскет, йог. Он вообще в мирской жизни не участвует. Но я как мать, я призову его и попрошу, чтобы он зачал детей с женами своего брата. Тогда это было дозволено, если нужен потомок, то брат может продолжить потомство через жен, оставшихся вдов, ради потомства. Сейчас это запрещено в Якали в нашей, это правило. Но тогда мать призвала в Ясадеву, автора Вед, и попросила: вступи в отношения с женами умершего брата, чтобы у нас были наследники царевичи, иначе династия кончится. Сказала: мама, ты же знаешь, я дал обет безбрачия. Я аскет. Что ты мне предлагаешь? Говорит: ну пойми, род закончится. Ответственность на нас с тобой. Ты должен сделать по приказу матери. Ты имеешь право. Если старший приказывает, ты можешь нарушить свое обещание. Я беру на себя эту ответственность. Ясадева понял, что мать обеспокоена. Нужно послушаться матери. Он сказал: хорошо. Эти жены, он на них не смотрел даже, должны год совершать аскезы, прежде чем я вообще посмотрю на них. И они сейчас нечистые все. Я даже смотреть на них не буду. Год совершать аскезы. Через год я вернусь. И тогда будет хорошее потомство. И год они совершали аскезы. И когда пришла первая жена к Ясадеве, она испугалась страшно. Такого вида она не ждала увидеть. Склоченные волосы от отшельника, смазанная кровью навозом, такая шапка. Ну, в лесу жила человек, понимаете. Кровь на вот, чтобы там не заводился никто. Все это чисто. Там, борода, там, горящие глаза отшельника. Думаю, проклясть вообще. Страшная картина. Она просто глаза зажмурила и все. И родился Дхритараштра, слепой от рождения ребенок. Вторая супруга вошла и испугалась до смерти, побледнела от страха. И родился Панду, бледнолицый. А третья вообще не пошла, послала служанку. Родился Видура, самый мудрый из всех. Потому что она не испугалась его. Она признала, что это такой долг служения, она не думала ни о чем другом. Родился лучший из всех, мудрый. И сейчас тоже известно, что когда родители совокупляются в страсти излишней, ребенок тоже похотливый рождается, непослушный, трудноуправляемый, что зачат от похоти. А похоть означает непокорность. Если супруги обижены друг на друга и в этой обиде зачинают ребенка, ведь секс сейчас не регулируется, они могут в любом состоянии зачать ребенка, этот ребенок рождается уже обиженным на всех, на всю жизнь вообще. И очень легко обидеть на всю жизнь. Вы там скажете, вы какое-то настроение дадите, он на вас просто обижается в ответ. Вот и все, он вообще не слышит, что вы говорите. Обида, 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 наказываем, чтобы обида. Или они раздражены, скандалили только что, и заделись сексом, и кто родится? И вот видите, вот она культура, вот оно искусство, вот она наука. Вообще, когда мы говорим о сексе, люди начинают странно улыбаться, так знаете, как это, потому что думают не о том. Потому что сейчас семейная жизнь, муж, мужчина, женщина, отношения исключительно на основе секса понимаются в наше время. А это совсем не одно и то же. Секс это у свиней и собак и кошек. А человек, если он хочет иметь потомство, это вообще сексом не считается, не называется сексуальной жизнью. Это божественный акт. То есть ради зачатия потомства вы остаетесь чистыми, когда вступаете в отношения. Но ради чувственных и развлечения это грязь. Четыре вещи не используются для развлечения. Это еда, и не развлекаются. Это сон, не развлекаются. Это совокупление, не развлекаются. Это оборона, им нельзя развлекаться. Это строго в пределах разума и культуры. Вот она, ведическая культура. Вот она, семья. И поэтому мы сохраняем все самое высшее человеческое благодаря этому контролю над своей животной природой. Вот тут мы и достигаем этих самых отношений, где мы нужны друг другу глубоко в душе. На духовном уровне мы не мужчины и женщины. И как души мы можем прекрасно понимать друг друга. Как мужчины и женщины мы никогда не поймем друг друга. Это разная психология, разные тела. 9 единиц и 1 единица. Невозможно сказать, что мы можем понять друг друга. Если женщина требует от мужа, чтобы он понял ее хорошо, он превратится в женщину. А если муж требует, чтобы жена поняла его хорошо, она превратится в мужчину. Зачем? Не нужно этого. Нужно просто уважать природу друг друга и сотрудничать вместе. И в этом смысле семья, она будет расти. Не только вот биологическая семья, неважно, семья, отношения будут расти. Вот это и есть семья, что от маленькой семьи мы переходим в большую семью. Это пять достоинств женщины, которая нужна в этих качествах, необходима как воздух. Все желания мужчины здесь есть, вот в этой роли. У мужчины три совершенства должно быть. Потому что мужчина – это великая личность. Должен быть по определению. Мужчина – это великая личность. Каждый в своем роде. И первое качество великой личности – это знание цели. Если он не знает цель своей жизни, как он может быть великим вообще? Невозможно. Второе качество – это бесстрашие. Трус не может быть великим человеком. И третье качество – это щедрость. Никогда жадный человек не станет великим. Потому что именно жадность приводит человека к самому жалкому состоянию. Именно жадность. Сначала к деньгам, а потом к падению. Сначала они получают деньги, жадные люди. Достигают. А потом скатываются вниз полностью. Щедрость достигается благотворительностью. Бесстрашие достигается контролем чувств. И цель достигается решимостью. Это мужские качества. Все они связаны с сексуальной энергией. Как мужчина расходует ее. От этого зависит вот эта сила. Вот почему для мужчины очень важен разум, который может контролировать чувства. Аскеза и самоконтроль. Это самое важное в практике жизни мужчины. Если вы контролируете свои чувства, вам не нужно управлять другими. Другие вас будут слушать просто. Психологи провели эксперименты. Я видел его в видеозаписи давно. Условия таковы. Есть подопытные люди. С ними экспериментируют по очереди, по одному. Есть пустая комната, где расположены большие такие геометрические фигуры, объемные, там, ну, квадраты, кубы, там, шары, ну, всякие прямоугольники, параллелепипеды, все что угодно. То есть как конструктор большой. И под опытом дают схему конструктора, которую нужно собрать из этих фигур. Но не самому, а при помощи пяти помощников. А он должен просто ими командовать, управлять правильно, вот и все. И засекается, как он будет управлять, за какое время он сможет построить ту или иную конструкцию. Но эти все помощники, на самом деле, психологи. Они вышли в комбинезонах рабочих, в беретках таких рабочих. Но это психологи, которые имеют задачу путать все. Не понимать или неправильно слушать. То есть действовать на нервы этому человеку. И он говорит, вот так, я понял, вот этот куб сюда поставьте, пожалуйста.
Вы имеете в виду вот этот куб сюда, или вот этот, или сюда, или туда. Говорите точно, я не понимаю, куда надо поставить. Вы скажите точно, куда, вот сюда, или все-таки чуть сюда. Он разгоняется, в конце концов, сам все строит. Сейчас просто нервничает, с ума сходит, всех выгоняет, кричит, сам делает. Первый, второй, третий, то же самое. Четвертый заходит, капитан первого ранга. Настоящий, подопытный. Берет схему, смотрит на психолога и говорит, этот предмет поставьте сюда, пожалуйста. И он не может дурачиться перед ним. Просто берет и ставит. Полминуты, все готово. Это контроль чувств. Все приходит сразу в порядок. Вы будете зубного врача? Он вас так смотрит и говорит, открой рот. Да? Как так получается? Вот тот, кто посмотрит, открой рот, с чего ради? А там просто такой взгляд, представляет, открой рот. Работают центры, видите? Какой у него интерес смотреть вам в рот, скажите? Он будет лечить зубы, видите, это сознание. И вы чувствуете и делаете это. Или женщина приходит к врачу, к мужчине, говорит, раздевайтесь. Она раздевается. Без проблем. А если другой мужчина скажет, раздевайтесь. Понимаете разницу? Что такое контроль чувств? Это чистота. И вы не боитесь. Вы делаете, потому что это под контролем. Это разумно. Я не знаю зачем, но это разумно. Вы доверяете. Также, если мужчина, он чист, он свободен. Он может идти куда угодно, возвращаться, когда пожелает. Но если он не чист, семья для него – тюрьма. Вот это проблема современных мужчин. Не в нечистоте. Поэтому жена недовольна, там скандалы, там недовольство, потому что нечистые желания, не способны контролировать чувства. И когда мужчина контролирует чувства, а женщина целомудрена, это называется одно целое. Вот он брак. Если мужчина не контролирует чувства, женщина не может быть целомудренной в полном смысле слова. Она зависима от его контроля чувств. И брак такой распадается. Это вопрос времени. Не называйте браком отношения на терпении или привычки. Не путайте эти вещи. Не то, что вы протянули 30 лет вместе, это брак все-таки. Выжили. Нет. Брак означает, что ваши отношения по нарастающей. Тела стареют, а души сближаются. По нарастающей. Вы счастливее, счастливее, счастливее становитесь. Потому что там добавляются различные ценности на этом пути. То есть нужно сделать первый шаг, тогда мы увидим другой шаг, третий шаг, и мы увидим, что жизнь полна становится сокровенными реализациями внутренними, приобретениями. И вы постигаете дух. Семья – это высшая религия, в этом смысле слова, очищающая. Это духовный уклад жизни, поэтому он освящается. Рождение детей – тоже священно, жизнь человека – священно. Все на этом уровне рассматривается. Нас же обучили в школе, что это биология просто какая-то, инстинкты. А? Это не наша наука. Животным зачем нужна наука вообще? Раз есть инстинкты, зачем наука тогда нужна? И так все знают, как есть, спать, выкупляться и обороняться. Зачем этому учиться, ходить в институты? Мы же должны учиться чему-то более высокому. И он говорит, дхарма – это первая ступень. Потом достигается артха. Легко. Кама. Но это не предел. Когда вы черпали все счастье материальное, оно ограничено все равно. Оно все равно ограничено. Тело ограничено, чувство ограничено, ум ограничен. Вот тогда человек задумывается о последней ступени четвертой мокша. Мокша означает освобождение полное от всех страданий, даже от рождения и смерти, потому что вы есть вечный дух. Как вы это достигаете? Вот, семья. Семья – это цель, конечная цель в этом заключается. Вот что такое были династии. Вот о чем речь была. Каждый в семье старший отрекается от дел для того, чтобы младшие встали на это место. Каждый уходит в мокшу. Никто не мешает друг другу. С этой ступени вы переходите сюда, отсюда вот сюда. Назад не возвращаетесь. Там идет цепочка за вами. Преемственность существует. Поэтому вы идете, не оборачивайтесь назад. Не так, как Иисус говорил. Пес изрыгает все из себя, потом возвращается и съедает свою блевотину, говорится. Так не поступаете. Вы что-то оставили, отработали. Например, вы отработали все свои семейные материальные обязанности,
отработали, все, не возвращайся больше потом. Не женился, не женись, женился, не разводись. Что-то одно. Вот так, такая решимость, вот такая цивилизация. Хорошо, вкратце мы поговорили на тему семьи. Мы не все, конечно, рассказали, понятно, это индивидуальный также вопрос, большой вопрос, и вопрос также нашего терпения, усилий, познания. Вы много познаете именно самостоятельно, основное. Это лишь как вот, ну, импульс к размышлениям, интерес к физической культуре, к знаниям, чтобы помогло это нам начать вот эту жизнь в разуме, в контроле, в самосознании. Поэтому давайте сейчас послушаем мою жену. Она придет на сцену сейчас и споет баджан. Где она? Ага, привезите. А пока можете готовить вопросы на записках.
Если говорить о одиночестве вдвоем, то есть такой вид одиночества, разлука с Богом. Это одиночество, которое может объединить две души, живущих рядом. На эту тему сейчас прозвучит баджан одного святого, который восклицает: «О мой Господь, пожалуйста, оставайся в храме моего сердца и днем, и ночью, и в горе, и в радости, и в жизни, и в смерти, я всегда, всегда поклоняюсь Тебе, очарующий мое сердце, Кришна Мурари, Мушри Кришна Мурари». Thank you.
Вашего интереса, куда мы пойдем дальше? Записки или устно? Не стесняйтесь, пожалуйста. Есть записка. Скажите, пожалуйста, какими поступками можно увеличить благочестие? Что необходимо делать мужчине, женщине? Пунья. Пунья – это благочестие. Папа – грех. Папа – пунья. И что это означает? Совершаем неблаговидный, неблагочестивый или противозаконный. Ошибочный тоже. Может быть, мы неосознанно это можем сделать. Это означает, что карма – это семя нашего будущего. Что посеешь, что пожнешь, вот так мы формируем себе будущее. Какими-то поступками. И греховный поступок, он порождает какие-то проблемы в нашей жизни. Неосознанный грех, допустим, это просто плохие отношения. Вы не знаете, как жить дальше, сбиты с толку, какая-то неясность, туманность. А осознанный грех, это уже порождает страх. Мы живем в страхе. Представьте, что вы заняли деньги у какого-то человека. А давать нечем. Ну, то есть вы неосознанно совершили этот проступок. Вы заняли надежды, что вы дадите, но не можете отдать. И вы же начинаете бояться. Бояться встречи с этим человеком. Потому что долг нужно давать. Точно так же, если мы совершили какой-то проступок в прошлом, он выражается в форме страха в жизни. Того или иного страха. Определенный грех – это определенный вид страха. И мы сейчас в основном уже наполнены этим сознанием страха. Мы боимся безденежья, мы боимся потерять здоровье, мы боимся за свою личную жизнь, за своих детей, за будущее, за Украину, не знаю, за что угодно. Всегда мы испытываем какой-то страх, мы уже наполнены этим сознанием. Но добрый доброго не боится. Начинайте с этого. Начинайте с добрых отношений. Попытайтесь понять, что на самом деле нужно вашим детям. Их природу. Не то, что вы от них хотите, их природу. Что нужно вашим близким, их природу. Не просто то, что вы от них ждете, а их природу. И попытайтесь помогать им быть добрыми в этом отношении. И постепенно жизнь будет меняться. Самое, я скажу, высшее благочестие в чем? Самое лучшее, что можно делать. Это обретать знания и передавать другим. Это самый быстрый способ вести благочестие. Это высшая благотворительная деятельность, это образование духовное. Поэтому изучайте ведические книги, изучайте эти законы жизни. Изучайте сами, помогайте другим. Все хорошее автоматически знание проявится. Это естественно. Значит, если человек ради своей славы содержит семью, ради своего личного успеха, это папа называется, это греховная деятельность. Даже если вы хорошо заботитесь о себе, это грех. Если люди разной веры, как им создать свой брак, чтобы он был божественным? Ага. Вера здесь ни при чем. Образ жизни важен. Например, есть разные уровни религиозной чистоты. Есть более строгие, золотой стандарт, и серебряный стандарт, и бронзовый стандарт, железный и деревянный стандарт. Так? Ну, то есть по-разному можно следовать. Например, мы говорим, не ешьте мясо, это золотой стандарт. Очень высокий стандарт. Не просто не ешьте мясо, а ешьте только освященную пищу. Это самое лучшее, что можно делать. Но кто-то скажет, а что это за религия у вас такая? Я говорю, не религия, стандарт чистоты. Но я мусульманин, я могу есть мясо. Значит, с чем это отождествляет религию? С мясом. Понимаете, в чем дело? Тождество с религией, образ жизни. Если вы пристрастны к каким-то вещам, например, если вы склонны обманывать, склонны прелюбодействовать, склонны убивать, то это что? Тогда вы христианин. Потому что именно там такие заповеди даются. То есть, согласно вашему стандарту чистоты и отношению к миру, для вас есть определенная традиция. Но если вы уже не убиваете, если вы уже не прелюбодействуете, если вы уже никого не обманываете, зачем вам эти заповеди? Если вы их уже усвоили, вам нужно что-то другое, золотой, более высокий стандарт. Продвигаться дальше. Не думайте, что смысл в том, чтобы не обманывать просто, не прелюбодействовать. Это лишь средство для достижения более высоких ступеней цивилизации, божественного уровня отношений. Поэтому есть разные как бы стандарты религиозные. И вот если вы выбираете какой-то стандарт, то и партнер выбираете на таком же уровне. Дело не в религиях. Например, Иисус никогда не ел мясо. Его последователи едят мясо. Мухаммед запретил кровавое жертвоприношение, но его последователи продолжают кровавое жертвоприношение. Если вы хотите изучить эту область, изучите, посмотрите сами, что все стандарты одинаковые высокие. И если человек не может, да, он не может, он хочет это делать, но не может, ему нужна помощь, это другой вопрос. Да, давайте немножко ограничимся, скажем. Ну, какие там посты примите, почувствуйте, как это хорошо. Ну, то есть, какие-то есть способы возвыситься все равно. Это традиции тоже представляют. Но если вы отстаиваете свои стандарты, это называется вражда религиозная. Уважаете более высокие стандарты чистоты. Уважаете ту религию больше всего, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Вот в эту сторону нужно двигаться всем. Неважно, кем вы себя считаете, важно продвигаться дальше. Поэтому дело здесь не в вере, а в образе жизни. В каких случаях возможен развод? Сейчас он во всех случаях возможен. Сейчас, в данный момент времени, знаете, как сложно с этим вопросом. Если мы даже скажем, в каких случаях, вы все равно разведетесь. Потому что мы не способны сейчас прощать так глубоко, как это вот нужно делать. Мы не сможем преодолеть какие-то свои обиды, вот, уже оскорбления совершенные, ошибки какие-то исправить. Мы не в силах просто справиться с ситуацией. А вообще развод запрещен во всех этих случаях, в которых вы хотите развестись, допустим, сейчас. Во всех случаях. Потому что есть дети, дорогие мои. Это же не просто ваше личное дело. Это же ответственность большая, это дхарма. Есть разные типы людей, они по-разному заключают браки, написано в ведах. Разные есть 8 или 9 видов брака также. Это целая наука. В целом, если говорить, упростить всю эту ситуацию, то есть божественные демонические натуры. Их нельзя сочетать вместе, как мужа и жену. Брак невозможен. Либо два демона, либо два божественных должны быть. Тогда будет мир в семье. Общие цели должны быть. Поэтому если вы хотите выйти замуж за какого-то человека, первое, что должны спросить у него, не сколько ты зарабатываешь, И когда мы еще раз с тобой встретимся, в таком духе все, намекая на какие-то еще отношения. Во-первых, нужно что спросить, какова цель твоей жизни? Чтобы соизмерить себя с его целью жизни, сможете ли вы помочь ему в этом? Захотите ли вы участвовать в его жизни? Участвовать в его жизни. И этим описывается вся суть, целью, смыслом жизни человека. Мужчина должен знать это. Если мужчина хочет жениться, он должен спросить девушку. У меня цель жизни вот такая, поможешь мне? Вот с чего начинается разговор. А потом уже выясняются все детали остальные. А любовь, она приобретается в процессе служения и заботы. Не на любви брак строится, а на заботе. А из заботы уже любовь настоящая придет. То, что мы называем с вами сейчас любовью, это не любовь, а вожделение, возбуждение чувств. Поэтому до любви мы должны еще дойти как бы в браке, дойти там, процесс существует целый. А пока просто приятны, нравимся уже, мы хотим быть вместе, цели вот устраивают нас, измеряется все это, мы можем быть вместе, начать вот этот процесс и достичь чего-то. Чем больше будет продвигаться к духовному, божественному, тем больше одухотворяются наши личные отношения и становятся возвышенными. И чем больше мы хотим извлечь личного чувства наслаждения, тем несчастнее семья становится. Могут ли грехи отца, измены, влиять на жизнь его детей? Да, могут в качестве примера. Как пример. И также важно, когда зачинался этот ребенок, в какое время, когда муж и жена жили в согласии, любви, либо когда уже была любовница или любовник, это тоже имеет большое значение на откладывается на качестве рожденного ребенка. Как пример, да. Но, с другой стороны, вы можете не следовать примеру своих родителей, плохим примером своих родителей. Вы не обязаны это делать. Можете приложить свою свободу выбора. У вас есть своя свобода выбора, чему следовать, чему не следовать. Например, как я ориентируюсь в жизни? Мой отец по-всякому себя вел, как и все люди тоже. У него были свои плохие стороны и хорошие стороны. И я понимал, что плохо, что хорошо. Но также я понимал, что какие-то качества унаследованы уже мной. Привычки, скажем. Вот такие детали, как бы внешние, но они связаны с внутренним. И, конечно же, они имеют тенденцию меня развивать в эту сторону тоже. И что же нужно делать? А очень просто. У меня есть духовный учитель. Я принимаю наставление от него, и я защищен. От недостатков своих предков я должен защититься. Иначе как я помогу своим предкам? Подумайте сами. Они имели недостатки, я унаследовал недостатки, и мои дети унаследуют недостатки. Что же делать с этим, да? Мне нужно очистить свой род. Если в роду нет ни одного святого, говорится, этот род проклятый, вы ничем не поднимете его. Никакие маги не снимут с вас никаких проклятий. Это на старую одежду, на старую одежду новые заплаты наклеивать, ничего другого. То есть в роду должна появиться чистая личность, и вы можете начать это уже, спасать свой род. Принимая духовный наставление, следуя этому, возвысите все, и культуру, и семью, и предков, все на свете. То есть наша это ответственность, поймите, никто за нас это не сделает. Никакие маги, которые мы заплатим, там, или колдуны не смогут, это невозможно. То есть наша задача освободить своих предков. Для этого мы родились. Это одно из наших предназначений. Нам, может быть, сейчас не на что опираться, на традицию утрачены в большей степени, но мы можем получить духовное наставление, следовать им. Есть такое понятие, как духовный отец. Вот для этого это делается. Как защищать свои границы в отношениях с мужчиной? Защищать свои границы. Что кто-то нападает на вас? Покушается на границы, нарушает границы. Что это за границы такие? Чувство собственности или что? И свои счета в банке? Надо понять вопрос. Расскажите. Уважение мужчины к женщине.
Уважение женщины к мужчине выражается в том, что женщина не ходит голой перед мужчиной. Это я правда говорю, потому что в этом случае он теряет разум. Это неуважение к его разуму. Не хочу критиковать или обвинять кого-то, но в нашей культуре мы привыкаем к обнаженным телам. Мужчины слабеют поэтому. Именно по этой причине мужчины перестают философски мыслить. Они начинают мыслить прагматично, то есть они просто думают, где заработать деньги, где урвать что-то. Вот сейчас разум, самый распространенный мужской разум. Деньги, деньги, деньги. Где это? Машина, деньги там. Что-то такое. Приземленное очень. Если вы о философии говорите, мужчины сейчас с трудом, потому что влияют сильно женщины. Отвлекающий фактор очень мощный при этом. Также и мужчина должен уважать женщину. Не смотреть на них лишь. Не давать повода думать что-то. Контролировать чувства. Если мужчина общается с женщиной и контролирует чувства, это глубокое уважение вызывает к этому человеку. Также, если женщина застенчива, это глубокое уважение вызывает к этой женщине. Вот пример. Декольтированная дама вот такая на Бродвее ходит. С сигаретой. И уборщица обычная. С покрытой головой. Кого больше уважаете? Привлекает полуголая декольтированная дама. Но уважение вы чувствуете к этой уборщице больше. Это уважение мужчин и женщин. Одежда – это тоже уважение, как мы одеваемся друг перед другом, какие слова говорим друг перед другом. Главная задача – не возбуждать низменных энергий друг в друге, когда мы общаемся. Это есть уважение. Отсюда это вся эта культура одежды, искусства, театра, музыки, чтобы возвысить умы, петь песни, танцевать, возвышать. Не о теле думать, не о похоти, не похоть разжигать. Это божественная культура, она для этого была... Музыка – это вообще это отречение от этого мира. Вы переносите в другие сферы при помощи настоящей музыки. Баджины поются, возвышенного, а божественного именно. Откуда она берет? Смотрите. Давай. Как растить и воспитывать ребенка, который был зачат в невежестве? Все пытаются представить, как это было. Как начинается невежество. Случайно. У человека два рождения, может быть. Можно воспользоваться этим. Какое ни было бы первое рождение, но в невежестве все равно, в любом случае. Любой ребенок рождается в невежестве. Это закон. Он не знает, кто он не знает даже, как его зовут. Он все узнает от старших потом, когда вырастает. А старшие откуда знают? Тоже не знают. Им тоже сказали предыдущие. То есть никто ничего не знает. То есть мы рождаемся в невежестве. Какие бы умные родители ни были, мы рождаемся в невежестве. Поэтому второе рождение в знании. Духовное посвящение дает человеку. Как бы снимается карма с него. Вот это, и он начинает вспоминать свою истинную суть. Она есть, нужно просто вспомнить. Это не что-то извне принесенное. Внутри все это знание уже есть. Его нужно пробудить как бы. Это так же, как вы болеете и вы выздоравливаете. Вот так же вы себя чувствуете. Спите и просыпаетесь. Вот это пробуждение. Второе рождение называется. Что вы на самом деле душа в этом теле. И таких тел было уже, Боже мой, сколько. Поскольку душа вечна, реинкарнация, путешествие. Это любое священное писание говорит об этом. Любая традиция говорит об этом. Реинкарнация упоминается в любой священной книге. Даже в Илиаде и Одиссее. В русских ведах, в индийских ведах, в Библии, в Евангелии. Куда угодно загляните, вы найдете намек на это или либо подробное объяснение. Это не что-то новое мы сейчас говорим. Реинкарнация протекает каждую секунду, пока мы здесь сидим, вот сейчас в этом зале. Обмен веществ означает, тело меняется постоянно на новое. Через 10 лет у вас уже другое тело совсем. Процесс непрерывный. Это закон природы реинкарнации. Но вы, личность в этом теле, остаетесь неизменным, тем же самым. С вами все это случается, не с кем-то другим. Вы были ребенком, кто-то другой был. Вы были юношей, теперь взрослый человек, потом вы состарились, тело будет меняться, но личность
Душа не меняется никогда, она неизменна. Это именно вы. Именно я. Я смотрел на себя в зеркало в 16 лет, мне очень нравилось. Я оторваться не мог. Я на целый час мог смотреть на себя и восхищаться. Сейчас я долго не смотрю на себя. Это тоже я, но тело другое совсем. И когда был маленький, я жил на севере. И когда на улице зимой гуляли, то взрослые замечали, что у нас щеки там отмораживаются, знаете, руки замерзли, бывает вот такое вот. И там взрослые, они всегда детей защищали, они подходили, любой чужой человек. Тетя какая-нибудь, помню, там щеки вам натрет хорошенько, то руки ваши отогреет и вперед домой. А сейчас я замерзну, никто не подходит. Щеки не теряют, руки не отогревают, никто не заводит, смотрите, что такое, тело другое. Но я-то тот же самый. Это реинкарнация. Поймите, о чем мы говорим. Не какая-то вера, мы говорим о фактах. Это нужно отметить. А чего вопрос-то я забыл? Да, невежество. И вот мы не знаем, не помним об этом. Хотя нас хоронили на всех кладбищах мира уже. Люди, многие люди очень хорошо помнят свои прошлые жизни. Прекрасно, как они умирали. Дети примерно лет в 5 начинают уже вам что-то рассказывать. Может быть, вы даже иногда не обращаете внимания. Лет в 5-4 года у них память пробуждается определенная о прошлой жизни. У меня очень много свидетельств. Я даже хотел книгу об этом написать, собрать все эти свидетельства. И полным-полно жизни. Если вы внимательно рассмотрите свою жизнь, вы тоже найдете немало свидетельств. Я вас уверяю. Просто мы не обращали внимания, потому что, ну, как бы вне нашей веры, вне нашей, как бы, сферы внимания много проходит мимо. А это на каждом шагу. Поэтому второе рождение, так же, как птица дважды рождается. Сначала яйцо, скорлупа, а потом должен вылупиться цыпленок, увидеть мир. Вот так же. Мы должны получить знания. Если вы хотите получить знания на своем опыте, вы должны жить тогда бы хотя бы 10 тысяч лет. Хотя бы 1000 лет уж прожить. Это уж хотя бы на худой конец. Что можете получить за 20-30 лет опыта осознательной жизни? Нужны знания, нужны веды, нужны книги священные. И этот опыт передается сверху, полноценный. И тут уже вопрос как бы нашей веры, простоты душевной, чтобы принимать эти вещи. Если мы принимаем неосознанно лекарство, оно подействует? Да, неважно, можете знать, как оно, его состав химический можете знать, оно подействует. Правильно? Так же и здесь. Если вы последуете рекомендации практическим вет, они работают. Мы знаем это, мы практикуем это. Вот и все. Что тут сложного? Выйти из невежества – это наша обязанность. Нужно обрести знания, основополагающие, что тут душа, сверхдуша, карма, что такое гуны материальной природы, что такое время. Вот и все. 5 составляющих. С этого нужно начать. Получаете основополагающие знания, затем делайте следующие шаги. И шаг за шагом достигаете все за короткую жизнь. И семья в этом имеет очень важное значение. Воспитание детей в этом имеет огромное значение. Есть разница между детьми, которые знают законы кармы, которые не знают законы кармы. Согласны со мной? Там кардинальная разница в их поведении. Мы рассказали многое о дхарме, но как достичь силы духа, как двигаться вперед, с помощью чего развивает свой дух, силу души. Это хороший вопрос. Как стать могущественным, сильным? Могущество – это разум, будхи. Или то, что мы интеллектом или волей называем. Иногда также называют это совестью внутренней, силой, которая что-то позволяет, что-то не позволяет. И совесть, и разум можно развивать человеку, любому, при помощи процесса шравана, слушания. Это первый процесс на пути духовного образования. Это слушание. Потом, постепенно, мы обретаем вторую способность говорить могущественно, в соответствии с услышанным. Когда мы услышали сердцем, у нас пробуждается способность глубоко, могущественно говорить. И третий этап – это смаранам, памятование, когда вы впадаете в транс знания. В глубину знания уходите. Самадхи определенно испытываете. Это высокий уровень. Начинается со шравана, слушания.
Собственно говоря, вся наша жизнь строится на этом принципе. В школе или в институте, или дома. Они говорят, слушай. Как же вдолбить в тебя? Не слушаешь. Так вот, слушание должно быть как жажда, добровольное слушание. Это процесс, который мы должны принять. Уметь слушать истину. Поэтому мы говорим, обращайтесь к ведам, к истине, к истокам, к началу. Это будхи, это совесть, это наша воля. И слушая эти вещи, вы почувствуете могущество действия. И, конечно же, важно, от кого мы слушаем. Если мы слушаем от грубых материалистов, толку никакого нет. Если мы слушаем от чистой души, будет результат очень мощный. От любви нетрудно обрести любовь. От огня нетрудно зажечь огонь. Но если нет любви, где вы ее возьмете? Невозможно. Если нет огня, где вы возьмете? Невозможно. Нам нужно встретить эту любовь, духовную, настоящую любовь. Тут речь не идет о муже, даже и жене. Это духовные наставники. Это люди, обладающие духовной любовью, божественной любовью к Богу. Наделенные знанием, полномочиями и качествами, от которых мы можем получить все. Все самое ценное и важное. Итак, мы покончим с невежеством. Просто слушаем. Если в семью между мужем и женой вмешиваются родители, точнее матери начинают манипулировать, как быть, если семья разрушается? Если семья разрушается под влиянием старших, нужно жить отдельно. Не разрушайте семьи. Семья не создается в угоду каким-то старшим, просто в угоду их чувствам. Нет, семья — это традиция. Ну, и там, может быть, есть причины, конечно, почему старшие недовольны, это понятное дело. Но попытайтесь создать хорошую семью, приобретайте знания. И если вы пытаетесь это делать, нужно защитить ваши отношения с старшими, которые еще не знают этих вещей. Живите отдельно. Мы не приветствуем разрушение семьи. Лучше сохранять семьи и улучшать отношения. Что такое настоящая любовь? Не согласно религиям, конфессиям, а согласно пониманию. Можно вообще любить просто так, ни за что? Любовь настоящая, если настоящая. Она не имеет чувства собственности. Этим отличается от ненастоящей любви. Ненастоящая любовь, вы ее присваиваете себе. Это эгоистическая любовь. Это любовь, но она эгоистическая. То есть вы себя любите таким образом. Поэтому вы хотите этого человека, чтобы он вам нужен, вам приятен. И он вам должен принадлежать. Это эгоистическая любовь. Это тоже любовь, безусловно. Но есть 7 уровней любви. Если хотите, я коротко расскажу об этом. Если вы не устали. Если устали, в другой раз. 7 уровней любви существует. Вот от эгоистических до самых верхов. Это другая тема. И любовь, она бескорыстная, она дает свободу человеку и чистоту. Полет души. Но мы не говорим, что эту любовь можно просто вот так где-то случайно получить. Нет, это работать нужно будет. Конечно, если вы в прошлой жизни работали, вы можете получить в этой жизни и так вот просто. Вот встретить человека или людей и обрести это. Или уже иметь, она может проявиться к природе, может проявиться к чему угодно, если она есть у вас в сердце. Она может в форме таланта выразиться, музыкального или другого, художественного. Если она есть, она всегда будет выражать себя каким-то образом. Потому что это любовь. Вы не можете ее скрыть куда-то, спрятать, это невозможно. Вы не можете светильник поставить под стол. Вы всегда ставите на стол его, если есть талант, куда вы денете его. Любовь — это талант, это определенная способность служения. Любовь выражается через служение, бескорыстное. Любовь означает, что вы становитесь слугой, внимательным, быстрым, сообразительным, чувствительным. Самым лучшим становитесь человеком. Это любовь. И ее первое великое выражение, что вы равно ко всем начинаете относиться. Ко всем живым существам, имеется в виду, равно относиться. Если вы любите человека, а животных забиваете, ну какая же это любовь?
Это относительная любовь, эгоистическая любовь. Ничего не настоящее, так скажем. А как бы отражение, оттенок. Но если вы любите, вы должны любить жизнь. Вы должны любить всю, все проявления жизни. И там душа, именно она является источником любви. Так эту любовь нужно пробуждать. Не думайте, что ее нет. Ее полно-полно у нас в сердце. Ведь мы же любим себя уже. Именно так, бескорыстно. Себя мы очень-очень любим. И ничего взамен не требуем за это. Да. А теперь нам нужно учиться чуть-чуть отдавать ее. Вот чуть-чуть начать по чуть-чуть по крохам и понять, как же это хорошо. Это еще лучше, чем любить себя, смотрите. Через служение. Может ли женщина достичь счастья в повторном браке, если между браком и между браками у нее было много мужчин? Повторный брак и еще много мужчин. Не говорите мне о счастье в этом случае. Ну, может быть, чего-то она может достичь, конечно, но почему о счастье спрашиваете? Ведь все эти впечатления останутся пожизненно, не будут вмешиваться. Вы же будете помнить все это, да? Ну, чего-то можно достичь какой-то, может быть, разновечной жизни. Не в этом дело. Вам нужно не это сейчас. С этими впечатлениями уже ничего не сделаете, они не остаются. Вам нужно сейчас получить божественную любовь, чтобы смыть все это. Все эти впечатления можно смыть одним махом, если вы получите больший вкус, духовный вкус. Религия – это счастье. Давайте вещи своими именами называть. Настоящая религия – это именно счастье человеческое, совершенство человеческое. В этом суть слова «религия». Это божественная жизнь, законы Бога, говорится. Это не порабощение человека какими-то догмами, это свобода духа. И она живет в сердце человека, это религия, это любовь к Богу, которая хочет освободиться оттуда. Об этом думайте. Вот какая любовь нам нужна. А в жизни, да, мы совершаем много ошибок. Что с этим делать? Это нужно смыть. Это нужно очистить все. Надпись в туалете. Какие бы ни были плоды вашей деятельности, смойте. Если плоды вашей деятельности превзошли все ваши ожидания, применяйте ёршик. Я слышал это в одной лекции, я не читал это объявление. Есть такое объявление, вот видите. Вот так и поступайте. Надо смыть все. Для этого существует есть ёршик. Мантра хорошая, медитация. То есть, что когда ум возвышает и поднимается в эти сферы, и все очищается, все очищается. Знаете, вот в Индии в одной тюрьме применили медитацию для преступников. Випассану. 10 дней. Преступники чуть из тюрьмы не сбежали, когда им сказали, что 10 дней будете сидеть просто. И наблюдать, как воздух ноздри входит и заходит. Я говорю, ну так что над нами никто не издевался. Нас тут, конечно, и били, и всякое. Это самая жестокая тюрьма, одна из самых жестоких тюрем в мире вообще была. Индийская тюрьма, там еще кастовая система, представьте, это жуть. Эта женщина, которая управляла тюрьмой, решила применить випассану. Служители сказали, да вы что? Да вы что? Да нереально. Эти люди неисправимы, они злобные, они только и ждут выйти и отомстить этому миру. Мы знаем хорошо, мы тут работаем. Она сказала, ну давайте, они что же люди? Ну давайте попробуем. И пригласили какого-то мастера йоги туда. Он очень удивился, в тюрьму пригласил. Ну хорошо, раз вы хотите, ну попробуем, проэкспериментируем. И преступникам всем сказали, обязательно. Там для них место подготовили, коврики, все для йоги. Усадили, сказали, 8 часов можете сидеть здесь. Ровно. И слушать, как воздух в ноздри выходит, из ноздри выходит. Все. Первые 3 дня. Потом эти преступники делились, сказали, я думал, как же сбежать? Только об этом, как же сбежать из тюрьмы? Я понимал, что это невозможно. Но никогда я такого унижения вот не испытывал, что меня заставили вот, на ноздрю все медитировать, сидеть 8 часов. Идиотство. Глупость какая. Но 3 дня, и при этом можно задавать вопросы, разрешено. А так молчать. Вопросов нет, молчи. Туалет нужно, выйди. Перекусить можно, но тут же обратно, в общем, полный рабочий. Первый день бунт у них, ничего не делают, просто злятся, сидят. Второй день начинает кто-то слушать это дыхание. А что еще делать? Потому что ему говорят, и говорят, и говорят, и говорят, вот пилят это все, капают на мозги. На третий день они уже дышат. И чувствуют, что хорошо. Первый день подготовительный, еще не випассана. Просто смирить человека нужно, потому что никто не соглашается, никакой дурак не согласится. Три дня за ноздрями смотреть, ну что такое? На четвертый день начинается уже випассана как таковая. То есть вы должны медитировать на какой-то орган уже, не просто на дыхание в носу. 8 часов вы должны внимательно погрузить туда свой ум. Сердце ли это, не знаю, ну какие-то каналы там вот кровеносные, почувствуйте, как пульс бьется. Ну там они знают, какие области. Либо на голову, мозг, что там происходит. И вы начинаете чувствовать, там процессы мощные идут, оказывается. Если внимательно рассмотреть, вы почувствуете, там жизнь пульсирует. И как она пульсирует? Каждый день меняется объект, и постепенно вы чувствуете, что вы стоите под душой перемен. Тело – это постоянная перемена мысли, настроения, эмоции, температура, все что угодно. Поток идет, а вы под душей стоите, вы отличаетесь от всего этого. На 10-й день. На 10-й день медитации начинаются слезы, истерики. Они просят прощения у всех. Они обнимаются с тюремщиками. Они обнимаются друг с другом, несмотря на кассовую систему. Они рассказываются о всех своих грехах, потому что знают, что только из-за собственных грехов они здесь больше никто не виноват. 10 дней, и эти люди больше никогда не вернулись к преступной деятельности. Рецидивисты, неисправимые. 10 дней практики медитации, всего на всем свете. Вся жизнь изменилась за 10 дней. Это просто пример. Есть более могучий способ медитации, как мантра медитации. Не 10 дней. 2-3 дня. Уже начинается перемена в уме и в жизни. Все в самооценке, в окружении. Мы говорим, карма, ну хорошо. А вы видели эту карму? Так вот, надо увидеть эту карму. Это называется медитация. Все, что написано, теперь вы должны увидеть, собственно, это йога. Иначе какая же это йога, если вы этого не видите? Это что, опять слепая вера? Нет. Нам не нужна очередная религия. Йога нужна. Это так же, как вы поели. Вы же знаете, что вы сыты. Это же не просто как слепая вера. Вы же это чувствуете. Вот что нам нужно. Мы говорим, реинкарнация, карма, душа. Где это все? Посмотрите внимательно, найдите это все. Это же не просто сказано каким-то глупым людям, это уже проверено на тысячи опытов прошлых мудрецов. Методы уже даются, йогические методы, четыре генеральных пути, все известно уже. Нам осталось только это в рот положить, и то трудно. Ум-то упирается. Я казах. И хоть ты третий. Да какой же ты казах? Ты же душа. А Бог тоже казах, что ли? Вот интересно, Бог не казах случайно? Или киргиз, или кто он, русский? А ну индус, наверное, раз о йоге заговорил. Давайте попытаемся вспомнить наконец слово «духовный». Это не национальность. Вот о чем речь идет. Вот это семья. Вот это основа семьи. Дух. На все вопросы я не успею, наверное, ответить сегодня. Ваше отношение к христианству, у меня отношение к Иисусу, это наш гуру, так мы понимаем положение Иисуса Христа. Мы принимаем все, что Он говорит, и хотим следовать всему, что Он чему учил. Что касается христианства, термин христианство, он неоднородный, есть разные проявления христианства. Не все подряд нужно принимать. Сейчас вы должны быть разумны, не все священники скажут вам правду. Кто-то скажет правду, кто-то не скажет правду. Кто-то знает, кто-то не знает. Кто-то сам и курит, и пьет, и мясо ест. Вот вы должны уже ориентироваться сами. Своим разумом. Поэтому нужны знания. В целом, любая конфессия, любая религия необходима человеку. Не для вражды, поймите, для нашего прогресса, для нашего следования. Если вы следуете христианству, если вы искренне следуете, продолжайте следовать, это все. Что делать гомосексуалистам в вашем понимании? Ничего не нужно делать. А что им делать? Чем их занять особенно? Как раз им ничего делать и не нужно. Неважно, какой вы сексуалист. Развивайте дух. Например, ну если о себе сказать, я извиняюсь. Ну, что мне остается делать? У меня целибат с женой. Вот и все. Какая разница? У всех есть сексуальные желания. Принимайте чистый образ жизни. Сразу или постепенно. Вот к этому стремиться нужно. В сексе вообще никакой необходимости нет. Но если вы с этим не согласны и чувствуете, что это невозможно, ну, регулируйте. В эти тонкости вообще можно не вдаваться. Кто-то гомосексуалист, такая его судьба. Но таких законов не существует, чтобы заканчивать такие отношения. Таких законов нет. Посмотрите все ведические книги, таких законов не существует. Это придумали люди. Вот в законах проблема. Не в самом гомосексуализме проблема, а в законах, которые это узаканивают. Так случается с кем-то. Что с этим делать? Как меня пригласили на радио в Алмате когда-то. Позвонил по телефону радиоведущий, говорит, приходите срочно, тут прямой эфир. Успеете за 20 минут? Я говорю, ну постараюсь. Говорит, какая тема? Говорит, потом скажу. Ну вот и попал туда. Уже сел, наушники, уже эфир включался. Тема какая? Аборт. Ну, если бы я знал, я бы не приехал. Я знаю еще, что будет. Я уже понимал, что будет. Я вообще попал туда как кур почти. 90-е годы, перестройка, кругом кошмар. Женщины брошенные. Выжить сложно очень. А я говорю, грех и все по радио. Убийство собственного ребенка вообще. И карма придет, и все, я начинаю говорить. Честно все отговорил, честно, по написанному. Прямой эфир, звонки. Меня хотели размазать просто все. Все женщины, которые звонили, просто были в гневе. А что, кто, кого пригласили вообще туда? А он вообще понимает, вообще с каких условиях живем, вообще он так безжалостно вообще так все характеризует нас вот так вот, приговаривает к карме. А какая экономика? А одинокие женщины, а вот мужчины такие, а вот жизнь такая, вот что нам остается делать вообще? А им наплевать на нас вообще, на всех. А мы должны вот так вот, вот порабощаться всем этим, да? Света белого не видеть потом. И все, никто меня не защищал вот так. Ну, я там как-то отбивался, там, говорю, все равно, плохо там, и в таком духе, тоже руками взмахивал. Сам чувствую, ну, не хватает у меня силы справиться с городом. И еще один звонок, это такая женщина, эти умные, говорит, а давайте сейчас его спросим самого, а? Вот этого человека, вашего гостя. У него семья есть?
Есть.
Дети? Ну, вот одна дочь. Ну, одна дочь. Ну, и как вот вы решаете в своей семье такие вопросы? Я говорю, у нас целибат с женой. Мы дали опять безбрачие. Да кто его сюда пригласил на радио? Да он ненормальный какой-то. Чего вы слушаете вообще? Давайте нормального человека пригласим, который нас понимает, ну, живет как человек. А это что такое вообще? Еще хуже, то есть. И тут, ну, я тут заметил, что ведущая как-то странно меня смотрит. Она просто была поражена и с глубоким сочувствием, знаете, она так смотрит на меня с таким состраданием. И как бы начинает принимать мою сторону уже даже. И тут, значит, звонок. А я просто сижу, уже молюсь, все, я проиграл. И тут, интересно, звонок последний. И женщина говорит, вот у меня вот дочь, ей уже 20 лет, и вот она родилась, муж меня оставил еще до рождения. И нужно было бы сделать аборт, потому что, говорит, такая была трудная жизнь у меня. И, говорит, очень сложно, трудно было воспитывать и зарабатывать одновременно. Но я, говорит, не сделал этот аборт. И ведущая спрашивает, а вы любите свою дочь? Ну, конечно, очень. А вы не жалеете, что не сделали аборт? Нет. Ведущая, я снимаю перед вами шляпу. И звоните все, как обрубилось. Все. Все стало ясно. В одно мгновение, когда люди увидели вот эту жертву матери, все кончилось. Все замолчали. И мне даже само так хорошо стало. Вот какой хороший пример. Один пример, знаете, покорил все вообще. И ведущая сказала мне спасибо, под руку взяла и привела к машине. Это Трибад же все-таки пример. Человеку нужно сострадание какое-то. Потому что люди так понимают, что это несчастный какой-то. Ребенок 4,5 года спрашивает, кто создал этот мир? Я говорю, Бог. Она спрашивает, а кто создал Бога? Я говорю, он всегда был. Но ей это непонятно. Как ей это объяснить? Как объяснить маленькому ребенку, кто такой Бог? Или это очень рано для нее? Бог не создавал этот мир. Ну, это правильно, с одной стороны. Он сам этого не делает. Для Бога нет чего-то, чтобы не существовало. Для него существует все всегда. Все, и все это вместе называется Бог. С этой точки зрения нет творения. Творение означает, что вот есть разрушение, а потом снова творение. Разрушение снова. Это циклы. Но сам цикл вечный. Поймите, энергия вечная. Ниоткуда ничего не берется, никуда не исчезает. Все существует всегда. Это называется все вместе Бог Божий. Объясните ребенку. Если возможно. Не все, конечно, можно объяснить ребенку, но... Если муж не обеспечивает, то есть не помогает детям двое, но в то же время просто хочет видеться с детьми, как поступать? И что с ним в дальнейшем будет мужем за это? Раздельно живем почти год. Я мать, с двумя детьми, живу со своими родителями, и они помогают содержать. Не мстите мужу больше. Не в этом дело, что там с ним будет. Что-то будет. Карма будет какая-то. Судьба такая у людей сейчас. Плохая судьба. Трудная, сложная судьба. Прощайте друг друга. Развязывайте этот узел. Освобождайтесь от себя. Не считайте чужие грехи. Успокойтесь. Все нормально. Судьба такая. Конечно, кто-то виноват. Это понятное дело. Но судьба такая. Старайтесь жить правильно. За все силы старайтесь. Не пожалеете. Прощайте людей. Вы простите, вас простят, говорит. Вы простите, дети тоже будут лучше. Зачем же вы будете так думать? Дети примут ваше настроение тоже. Обязательно примут. Вы простите, они тоже простят. Вы будете счастливы, они тоже будут счастливы. Если даже вы разведены, если вы счастливы, они тоже будут счастливы. Ну, мама, папа не получилось, но они хорошие. Они нас любят. Они друг друга все равно уважают. Не оскорбляют. Не мстят. Ну, не наследовали у них этих энергий. Нет, они хорошие. Хорошие люди. Сохраняйте достоинство. Не падайте. Даже когда трудно. Что-то не получается. Не падайте. Занимайтесь практикой духовной. Вы не избежите своей судьбы в любом случае. Не все в наших руках. Что посеешь, что пожнешь. Что-то мы получим. Хотим, не хотим. Но то, что мы хотим сделать, от нас зависит. Не ухудшайте свою позицию. Как справиться с гневом? Гнев, его практически невозможно победить полностью, говорится. Потому что мы живем в материальной энергии, где есть желания. И желания неудовлетворенные порождают гнев. Не все у нас получается, поэтому гнев будет. Это психология живого существа. Но гнев должен быть просто управляемым. Вот это мы можем сделать. Например, можете использовать гнев, когда против невежества. Ну, вот вы учитель в школе, вы иногда гневаетесь на учеников, но вы обучаете таким образом, разрушаете невежество. Это правильное применение гнева. Детей воспитываете своих тоже иногда, кричите, ругаете, наказываете, тоже гнев. Либо кто-то агрессор, и вы тоже гнев применяете, чтобы остановить агрессию. Вот это полезная вещь. В другом случае гнев может навредить, затмить память. Наше время истекло. Спасибо большое всем.